Добрый вечер. Итак, вчера мы говорили довольно остро о каких-то важных вещах, ну, которые просто нужно знать в жизни. Как, например, мы едем по дороге, и там есть какие-то знаки предупреждающие, они необходимы. Потому что есть опасности. В жизни всегда есть какие-то вот сюрпризы могут быть. Здоровье это может быть, несчастный случай. Ну, то есть судьба еще, такие законы существуют, непредвиденные вещи. Поэтому мы строим планы, ну, как-то своей жизни, должны это делать. Но что на самом деле получится, обратите внимание, вот уже сейчас, да, каждый из нас что-то получил. Соответствует ли это тому, что мы желали в прошлом полностью? Ну, как правило, нет. У нас еще много планов впереди. Незавершенные какие-то задачи мы чувствуем есть. И мы продолжаем строить планы дальше. Ну, и спросите у любого человека, ну, где угодно. Можно взять интервью в городе, в городах. Вот, все ваши планы сейчас осуществлены, вот, в данный момент времени? Скажут, нет, нет, я еще вот тружусь. Это молодые люди, это уже зрелые люди, это пожилые люди, это... Люди на пороге уже ухода из жизни скажут то же самое. То есть вот я не закончил. Мне нужно еще немножко времени. Вот, я бы еще что-то мог сделать хорошее. Чего-то достичь. Вот такая ситуация. Это называется майя на санскрите, иллюзия. А жизнь нужно принимать вот как она есть. Потому что наши планы не могут столкнуться с другой действительностью, и нам плохо от этого. То есть мы строим одни планы, а в жизни другие почему-то события происходят. У меня были знакомые, которые поступали в учебные заведения когда-то, и строили планы, как они закончат, получат дипломы, у них будущее будет. Ну, были престижные заведения, знаете. И все вроде шло по плану, и они хорошо учились и поступали, выдерживали конкурсы некоторые. И вдруг просто болезнь. Человек не может закончить. Несколько таких случаев знаю. Причем, ну, трагичные случаи, потому что люди способные были, действительно, это, ну, было о чем сожалеть вообще. Были такие планы, такие возможности, вдруг вот, ну как, ну несправедливо, ну неправильно так. Но так случается. У меня был друг, он уже умер давно. Мы с ним одногодки примерно были. Он умер довольно молодым. Он родился в Прибалтике в то время, в Советском Союзе. Родился он инвалидом. Может быть, видели таких людей, как это называется, от рождения у них ноги не ходят, они горбатые вот такие, вы знаете, они с рождения уже какие-то приспособления нужны технически, чтобы передвигаться. Пока он был маленький, он как-то даже радовался жизни, мать его опекала, конечно, со слезами, ну, привыкают люди. Ну, а стал подрастать, вот в окно смотрит, там бегают дети, играют, смеются. Вдруг он понимает, что он другой. Он начинает осознавать вот свою неудачу, свою судьбу. Он не будет так вот бегать. У него не будет знакомых девочек и мальчиков таких вот, как у всех. Игр не будет. Вот он другой и никогда не будет, как все. Это нехорошо. Ну, стал спрашивать маму, мам, почему? А почему я такой? Почему все вот люди вот здоровые, а почему я больной всегда? Пыталась объяснить, ответить на вопрос. Ну, врачи говорят, вот, ну, хромосомы как-то соединились неправильно, ну, ты таким родился, ну, так случается. Так, я понимаю, он сказал, хромосомы, случается так, вот, зачатие и прочее, прочее, это вот неправильно было, каким-то образом, случайно. Случилось. Но почему это случилось со мной, он спросил. Смотрите, какой странный вопрос. И каждый спросит, а почему со мной это происходит сейчас в жизни? Когда счастье приходит, мы говорим, о, так и должно быть, именно со мной так и должно быть. Это мой план был, моя удача, я ждал этого. Но есть вещи, которые я не жду, не планирую, и они приходят тоже. Ну, например, старость. Вот я сейчас вижу некоторых знакомых, очень красивых людей, ослепительно красивые есть люди, знаете, но они тоже стареют, они очень сильно переживают. Знаете, глубоко это переживают. И их нужно прям успокаивать, как-то общаться, чуть ли иначе не к психологу водить, что им трудно принять, что вот сейчас они состарятся. Потому что вся их ставка была на их вот ослепительной красоте. Это всегда было хорошо и удачно. Итак, мать пыталась объяснить моему другу, что это, ну, случайно так происходит, но он не мог понять, почему это происходит, и происходит именно с ним. И она тоже не могла это объяснить. И вот это был кризис. Объяснения нет, значит, несправедливо. Вывод я делаю такой. Значит, жизнь несправедлива. Значит, жизнь плохая. Он помышлял о самоубийстве. Как и многие в его положении, помышляли об этом. Некоторые даже это сделали. И в какой-то день звонок в дверь. Мама открывает, там какой-то незнакомый человек стоит с книгой. Это, представьте, 80-е годы вообще. Советский Союз. Советский Союз. Ну, вы представляете, что такое Советский Союз? Вот в этом, в нашем контексте, вот таких программ немыслимо было вообще осуществить то, что мы сегодня говорим со сцены, да, и вот в вашем присутствии. Это было немыслимо говорить на такие темы о судьбе, о душе, о чем-то божественном, о каких-то таких тайных законах. То есть это был грубый, грубейший, вульгарный атеизм, материализм. То есть буквально люди были агрессивны в зале, когда слышали что-то подобное. Когда говорили о судьбе, о карме, такие использовали термины, просто люди были агрессивны. Воинствующий атеизм. И вот в это время, значит, звонок в дверь, человек стоит с книгой, в руке Священное Писание. Ходит по квартирам, предлагает людям Священное Писание в те годы. Представьте себе. Не хотите ли приобрести, вот мы тут распространяем, вот, Бхагавад-гита. Я помню, еще в молодости я ее искал, потому что читал во всемирной литературе Махабхарату, там была Бхагавад-гита, и вот меня это потрясло, но нужны были объяснения. Там был такой краткий литературный перевод, очень сокращенный. Но меня потрясло само изложение, я искал потом это полное как бы вот издание. Ну, нашел позже, в Санкт-Петербурге уже. Два издания нашел. На последнем остановился, до сих пор изучаю его. Скоро выйдет Бхагавад-гита, также с моими комментариями она уже в печати. Буквально вот месяц назад она уже пошла в печать, уже оформляется, она скоро будет издана. Потому что был запрос от издательства. Люди просят понятные вещи, более еще ясным языком разъяснять, поэтому нужно еще какие-то объяснения. Ну, попросили, я это сделал, отправили, посмотрим, насколько это будет понятно. Итак, это была Бхагавад-гита, и мать сказала: «О, не-не-не-не-не-не. Ничего это не нужно, мы этим не интересуемся», хотела закрыть дверь. А мой друг почему-то, он просто закричал: «Мама, мама, пусти этот человек ко мне сюда». Я говорю: «Не знаю, что со мной было, но я что-то почувствовал». Я просто закричал: «Пусти его ко мне, пусти этого человека ко мне, пусть зайдет». Он зашел. Меня, говорит, увидел, говорит, нисколько не смутился, как обычные люди, знаете, когда меня привидят, оп, не знают, как, о чем говорить, не стал скованы. Тело такое, да? Другая психология у человека вообще. Он нисколько его не смутило, он сел, стал показывать мне книгу, иллюстрации, содержание пересказывать. Говорит, я слушал, говорит, и понял, говорит, что-то вот тут какой-то ответ я должен получить сейчас. Я, говорит, спросил: «А вот скажи мне, почему я такой? Видишь меня? Я калека, с рождения вообще. Вот люди здоровы, а я нет. Я никогда не буду здоровым. У меня не будет жены, невесты, не будет ничего. Работы не будет. Почему я такой?» Тот на основании Бхагавад-гиты ему дал ответ впервые в жизни. Это законы деятельности. Акция и реакция. То есть, что бы мы ни делали, мы получаем реакцию на наш поступок. В этой жизни, в прошлой жизни. Законы хитросплетения этих действий очень сложны для человека. Но нужно знать всего три главных момента, чтобы ориентироваться в жизни. То есть предугадать все эти тонкие вещи, ну, астрологи могут до какой-то степени, но в жизни очень сложно нам, нашим разумом, понять наш следующий день даже. для человека. Но три вещи должен знать твердый человек. Что такое действие, что такое бездействие, что такое запрещенное действие. Это описывает Бхагавад-гита. Значит, ты получил это тело из-за прошлой деятельности, прошлой жизни. Представьте, Советский Союз говорит, я никогда не слышал о прошлой жизни. Говорит, но я понял, что другого ответа нет. Ну, нет другого ответа. Я понял, что для меня это единственный ответ. Единственная возможность жить дальше полноценно вообще. Принять, что есть такой закон, и я когда-то его нарушил. Так, вот, причина во мне. А теперь я могу действовать по-другому. Даже в этом теле могу действовать по-другому. Так они поговорили, говорит, у меня появилась вера в себя. Надежда в жизни. Это удивительно. Не просто у него была надежда какая-то. У него много друзей потом появилось. Его возили по разным городам, с ним общались. Он получил, знаете, такое столько много всего. И рано умер. Он был готов даже к своей смерти. Он был очень спокоен в этом отношении. Интересно, что Бхагавад-гита, она рассматривает человека с другой точки зрения. С точки зрения трансцендентного уровня. Есть человеческая точка зрения, а есть другие точки зрения. Например, для животного человек – это божество.
Он очень
влиятельный для животного. На стороне человека передаются животному. Собака, посмотрите. Домашние животные, они все принимают качество человека. Один человек ходил в клуб йоги вместе со своей собакой. И он научился замедлять свой пульс. И собака тоже научилась это делать. Рядом с хозяином она тоже сидела и научилась делать то же самое. Смотрите, животные прогрессируют, общаясь с человеком. Они также испытывают чувство любви, и они служат ему. Смотрите, то есть человек – это царь природы. То есть он может влиять на окружающий мир. Очень могущественно, его внутренняя энергия могущественна. Хотя сила его не так сильна, как у медведя или тигра, но вот эта внутренняя энергия человека, вот о ней-то речь идет. Вдохновение, вера, сострадание, любовь, мудрость – это вот эти высшие человеческие свойства. И Бхагавад-гита говорит, что человек обычно думает, что он работает для того, чтобы что-то иметь. Ну, заработать что-то. Ну, накопить что-то, деньги заработать, карьеру сделать, дом построить. Для этого нужно работать. Он так понимает работу, карму. А что Гита говорит? Работа означает, что человек создает себе новое материальное тело. Это будет запас кармы, благодаря которому будет сконструировано новое его воплощение. И так происходит шаг за шагом. Буквально вот можно показать. Вот как мы ходим, вот точно так же происходит процесс реинкарнации, описывается. Вот моя опора, это моя нынешняя жизнь, я на этом стою. Я опираюсь на эти названия. Вот я мужчина, вот такая национальность, вот такой год рождения, вот эти родители, все мои метрики здесь. Я на этом стою. Но другая моя нога находится в действии, делает шаг вперед. Я же строю планы. И вот когда приходит время, я делаю шаг, когда уже готово новое воплощение – нужно оторвать эту ногу. Это называется смерть. Но я уже перехожу, видите, на следующую опору. Снова действую. Вот что говорит Бхагавад-гита. Вот что происходит с человеком. Ну, что именно с человеком? Со всеми так происходит, со всеми живыми существами. Но человек это может осознать, в отличие от других видов жизни. Другие виды жизни вообще об этом не способны задуматься. Почему? Еда, сон, самокупление, оборона. Четыре вида деятельности физического тела. Потребности настоятельные. Еда необходима. Не можем обойтись. Сон не можем. Сексуальная жизнь невозможна. И оборона необходима, защита. Или страх всегда сопутствует. Мы должны быть защищены в этом мире. Это потребности тела. И вот насколько нас занимают эти потребности, вот что, о чем важный вопрос. Сознание животного такое же, как и у нас. Та же самая душа. Но полностью погружена в эти потребности. Нет избыточного разума, как бы со стороны посмотреть, почему это так вообще. А почему я животное? А почему нужно всем есть, спать? Почему нужно вот умирать? А почему нет избыточного разума? Не за пределы, за пределы еды, сна, самоукрепления, обороны животное не выходит. Разум тот же самый, но порабощенный, скованный, низшей формой жизни. То есть машина такая. Мы сейчас ехали на легковой машине сюда. А если бы на велосипеде ехал, это тоже машина. Но мне пришлось бы больше усилий прилагать, правильно? То есть у нас разные тела, разные машины. И у кого-то тело, смотрите, более сильное, или наделено большим разумом, какими-то способностями, талантами, у кого-то меньше. У кого-то такая болезнь, у кого-то другая болезнь. Разные типы. Типы есть машин, смотрите. Мы тоже тело, янтра, как машина. То есть биологическая машина. Сегодня хотят делать искусственного человека. В принципе, это возможно. Сделать биоробот, он тоже будет ходить, программу туда сделать какую-то. Он просто не будет чувствовать все, что он делает, осознавать. Но выполнять какие-то функции, похожие на человеческие, он сможет. Это машина. Она работает автоматически. Приходит время, просыпается сексуальное желание. Автоматически, хотите, не хотите. Даже если не хотите. Я был ребенком, мать говорит, вот ты вырастешь, женишься. Я говорю, нет, я никогда не женюсь. Я не испытывал такой потребности. Но я подрос, и такая потребность появилась автоматически. Вы смотрите на красивую женщину, она вам нравится автоматически. Приходит время обеда, автоматически. Вы что, голод? Вы не можете этим управлять. Это машина. Должны ее заправлять, мыть, ухаживать за ней. Каждый день наблюдать ее, СТО делать постоянно, значит, УЗИ, там, МРТ, смотреть, что там внутри. Потому что я не знаю эту машину. Я-то другой. Я не желудок, не селезенка, не поджелудочная железа. Ни рука, ни нога, ни ногти, которые я стригу, ни волосы, которые я обрезаю. Это не я. Это мое тело. И если вы обретаете вот это понимание аналитическое, вы чувствуете вдохновение. Потому что личность, находящаяся в этом временном, изменяющемся теле, не меняется никогда. Это удивительный факт, смотрите. То, что я сейчас говорю, это называется мантра. Ман означает ум, тра – это освобождение. То есть есть вещи очевидные, но мы их не видим. И вдруг мантра объясняет, опа, понятно, мантра произвело освобождение ума. Я понял, в чем дело. Тело-то меняется каждую секунду, со вздохом, пьем воду, едим пищу, обмен веществ. Огромное количество операций, триллионы операций в секунду сейчас на молекулярном уровне происходит в наших телах, пока мы здесь спокойно сидим и даже не знаем об этом. Нам дела этого нет. Мы сейчас заняты чем-то другим. Сознание сейчас в другой области находится. В области звука, образов, понятий, смыслов. То есть мы сейчас в уме находимся. А тело просто сейчас в пассивном состоянии находится. Итак, смотрите, тело меняется. 7-11 лет проходит. Все клетки тела заменяются полностью. Ну, биологи говорят, я не знаю. Я не считал. Но логично. Раз есть обмен веществ, значит, старые клетки отмирают. Выделяем с потом, с другими вещами. Новые клетки омолаживают тело. Механизм старения, подождите, это отдельный вопрос, пока не рассматриваем. Пока говорим только о смене тела. То, что ученые называют обменом веществ. Это смена тела постепенная. Я этого не замечаю, потому что я не тело. Я-то не меняюсь. Я наблюдаю, что тело мое меняется. Но я тот же самый. Вы думаете, я был другой, когда родился? Ну, правда, по фотографии меня не признаете. Нет, это кто-то другой. Нет, мать подтвердит, он. Это он. Вот он был таким. И сейчас он просто другой. Но это та же самая личность. Личность и тело, видите? Личность одна и та же, а тело другое. Это Бхагавад-гита, это мантра. Вот мы наблюдаем это, а мантру эту прочитали, и опа! Действительно, освобождение ума, появился ответ, наблюдение, факт оказывается. Есть факт, на котором можно размышлять. Конечно, много может быть просто в сомнении, но уже начинается процесс размышления. Этого называется сангхья философия. сосчитывайте, наблюдайте материю, и вы обнаружите, когда исследуете всю материю, все их элементы, обнаружите что-то еще, кроме материи, которая организует материю. Ведь ученые ошиблись, наоборот, все понимали. Они думают или думали, что жизнь происходит из сочетания химических веществ. Столько экспериментов было, столько лабораторий было. И соединяли, эти клетки, чтобы создать живую клетку, искусственно. Вырастить живое существо, как мы хотим. Ничего не происходит. Даже молоко пытались создать искусственно. Но это же несложно предупреждать химику. Вот корова, вот трава, жует. Механизм можно создать жующий, хорошо. Состав жирной секреции, химические вещества добавить можно туда тоже. Да? Потом, что происходит в желудке? Там соляная кислота, что-то еще. Все эти колбы все создали, все пронаблюдали. Последовательность, температуру, как у коровы, включили. Начинает механизм искусственной коровы жевать траву, проглатывать. Там соляная кислота, там еще что-то добавляется. Пшик-пшик-пшик-пшик-пшик-пшик-пшик. Идет зеленая какая-то жидкость. Нет молока. Оказывается, не химические вещества создают живое существо, а живое существо создает химические вещества. Корова не пьет молоко, она ест траву. Откуда молоко? Другой пример. Лимонное дерево. Иногда их сажают прямо в квартире. Бабушки был лимон. Поливают его водой, и удивительно, вырастает лимон. Что такое лимон? Там лимонная кислота, концентрат, знаете, ох. И много лимонов. Из воды? Ну, сделать из воды лимонную кислоту искусственным путем. Ну, не получается. Теоретически возможно. Это алхимики думали. Алхимию создавать. Теоретически возможно из любого вещества сделать другое вещество. Но теоретически, практически нет. А живое существо, лимон, семечко лимона, живое, делает это. Создает химические вещества. Эмбрион внутри, пока он жив, создает это тело. Уберите туда сознание, живое существо, и оно не будет создаваться, оно распадется на части. Наше тело организовано, пока есть сознание в нем. Сознание уйдет, тело распадается на составные части. Я вообще почему это говорю? Как это относится к семейной жизни? К любви, к воспитанию детей? Но мы же не случайно привели пример сегодня о моем друге, который родился, и мать не могла найти ответа в его жизни и смысла. Вы думаете, ну я не коллега, я родился нормальным. Мне нужно это? Нет. Мы же сказали, каждый строит планы несбыточные. Вопросы будут. Ответы не будут. Это вопрос времени только. У меня был дядя. Что такое дядя? Я помню его дядю, вы знаете. Он мне читал сказки Пушкина наизусть знал сказку «Царя Салтана» и другие наизусть. Он меня очень любил, подарки всегда привозил. Редко мы с ним виделись. Старший брат моей матери. Он приезжал, сразу шел к нему. Он ложился со мной вот так вот. И в потолок смотрели вместе. И он прям сказку с картинками, с выражением читал. Значит, столько мне внимания уделял. Но родной дядя настоящий был, понимаете? Он уехал в другой город потом, в своей семье, мы были в разных городах. И вот я уже старшеклассник, я уже сказки не читаю, читаю фантастику, знаете. У меня уже планы, как там на жизнь строю. Я уже забываю дядю того, я помню вот того дядю, а вот давно не видел его. Однажды я сижу, делаю уроки, родители на работе, я один в квартире. Готовлюсь на вторую смену в школу. Звонок в дверь. Открываю, и какой-то человек стоит, небольшого роста, немолодой, с плохим запахом, очень неопрятно одетый, и улыбается, смотрит на меня. А я от него ничего не могу понять, что делать. Ты меня не узнаешь, говорит? Да я же твой дядя! Ба! Вот этого не ожидал. А почему такой? От меня скрывали, что с ним все было. Мне не рассказывали, что я спрашивал, как там дядя? Да нормально, нормально все, дядя. Жив, здоров, все, тебе привет передает. Да? Не говорили. Он практически скатился до уровня бомжа. Неудачная семейная жизнь была. Пришлось уйти из семьи. Запил человек, не пережил этого развода. Дочери от него отвернулись, дети. В общем, скатился вниз. Вот он на пороге стоит. Я говорю, твой дядя. Да ты, говорит, не беспокойся. У меня паспорт есть. В карман. Такую тряпочку достает, разворачивает. Видишь, у меня паспорт есть, все, документы есть. Я приглашу его на кухню. Ну, честно говоря, не знаю, о чем еще говорить вообще, что делать. Мне сказки читать не будет, я понимаю. Я не знаю, что я должен говорить с этим человеком. Он другой, другое тело, другой разум, другие привычки, все другое. Это та же самая личность, конечно же, но он, это все другое. Что случилось с его телом, с его разумом, куда это все снизилось, какие-то другие качества, понимаете, не то, что было раньше. Никакой радости, никакого вдохновения, вот какая-то тревога и боль в сердце. А зато он мне сказал, ты знаешь, я ошибку совершил в жизни. Мне предлагали после армии остаться в армии, а я отказался. Но если бы я пошел в армию, я бы таким не стал. Как-то человек это понимает, видите, но ничего сделать не может. Вот как с жизнью происходит? Вот я ничего не могу сделать, я понимаю, что можно жить как-то лучше, по-другому. И достигать чего я хочу, можно, но как? У меня нет ответа на вопрос. У каждого сейчас есть такая тема. Ведь мы хотим все жить лучше, гораздо лучше. А как? Ну, нас успокаивает в конце концов, что все так живут. Ну, мы как все живем. Вот на что мы сегодня соглашаемся. Но, честно говоря, что говорят мудрые на этот счет, о такой жизни, жалкое существование. Безысходное существование. Видите, я немножко сгущаю краски, не так все плохо. И вчера мы тоже говорили, сгущали краски, но это делается, может быть, умышленно, чтобы как-то обострить этот вопрос, чтобы мы задумались, да, чтобы я тоже задумался больше еще, у меня тоже есть о чем подумать в жизни. И тоже есть чего еще достигать впереди, многое. Дорога еще длинная, а времени у меня все меньше и меньше. Мне тоже нужно задуматься. И что же мы предложим, в конце концов? Вот есть такая проблема, есть иллюзия, есть вожделение, есть судьба. А что же мы предложим-то хорошего на самом деле в жизни людям? Есть предложения какие-то? Да, именно для этого мы собрались сегодня. Теперь нужно что-то предложить хорошее. Три вида страданий существует. Это классифицировано древними мудрецами в Ведах. Даже есть терминология на санскрите. Адхи дайва, адхи хута, адхи атма. Три вида страданий. Адхи означает зависимость, как бы некое порабощение. Отсюда и страдания. Дайва, адхи дайва означает природа, окружающий мир. Значит, зависимость от окружающего мира, природы, от погоды, например. Хотим, не хотим, а к зиме готовиться надо, будет холодно, минус 30 будет. Это тоже форма страдания. Летом жарко, нужен кондиционер. Мы тоже должны как-то думать об этом, чтобы избежать этих перегрузок. Что еще может быть? Мы были вот в Алмате прошлым летом. В таком зале, знаете, красивом. Общались с людьми и началось землетрясение. С грохотом. Здание все вибрировало, вот так вот, понимаете? Несколько секунд это было, но достаточно навело паники. Это называется адхидайва. Такое случается. Иногда такое случается, что вообще страшно даже подумать. Но это природа, она имеет такую силу. Она может создавать, может поддерживать, а может все это разрушить. Сегодня много катаклизмов на планете. Наводнения тут были, пожары, вот сколько помню, Дальний Восток, Сибирь, просто горят вообще. Однажды в Хабаровск приезжаю, там дым. Дым везде. Люди с ума сходили от этого дыма, понимаете? Вроде дышать можно, но день-два, и вы с ума сходите от этого дыма. Потому что пожары вокруг леса горят, и вот это от Хидайва в панике, люди даже уезжали из города. Это дайва. Мы не можем это контролировать. Солнце вот палит, допустим, зимой минус. Мы просто приспосабливаемся. Адхидайва. Адхипхута. Пхута означает другие живые существа. Это люди и другие формы жизни, которые могут быть агрессивны по отношению к нам, допустим, недобрые. Собака была на улице, тоже стресс, видите. Человек нагрубил другому человеку, обманул там, ну, пхута. Зверь напал на моего знакомого, тигр напал на Дальнем Востоке. Ну, да, незнакомый был. Но я немножко знал этого человека. Тигр напал, он залез на дерево от него, на самом деле. Это Дальний Восток, Сихотаринский заповедник. Там есть тигр до сих пор. Он залез на дерево, а тигр стал прыгать. Не доставал. Тот подумал, дай-ка его, когда он прыгнет, по носу, ногой. Но он, конечно, поступил глупо, потому что реакция тигра была невероятная. То есть он не представлял, что такая сумасшедшая реакция у этого животного. Он просто схватил сразу эту ногу когтями и сбросил вниз за секунду. Мгновенно. Это природный убийца, понимаете, это мастер боевых искусств. У них мышцы железные, как будто бы. Я вот медведя гладил, помню, медвежонка. Он такой, как будто мягкий, пушистый, но там железо. Это зверь, который может вот бетон проломить головой. Что-то вот такое чувство у меня было. И вот он падал с этого дерева и понял, что все, конец. Последняя мысль была, я мертвый. Все, что он мог сделать, просто расслабиться и затаить дыхание. Тигр стал его обнюхивать с ног до головы, смотрите. Он лежал. Тигр стал брать его голову в пасть. И нажал немножко, треснул череп. Потом стал кусать руку, пожевал руку чуть-чуть. Это все потом лечили. Руку там восстанавливали и голову. И тут трасса была недалеко, кто-то увидел, проезжал на машине, люди подняли шум, тигр убежал. Это называется атхипута. На Дальнем Востоке нередко, что там медведь кого-то задирает, там, допустим, ранит или что-то случается такое. Ну, вот такие страдания тоже есть. Или просто в быту мы ссоримся часто, допустим, жить очень трудно. Вот коммунальные квартиры в Петербурге, знаете, что такое было? Я работал в пожарной охране, мы спасали людей. От чего? Они бросались с крыш и с мостов на весенний лед фонтанки, чтобы утонуть, разбить лед. Почему? Мы просто мужики, которые все это делали, потом доставать, потому что мы веревками, лестницами, там это человека оттуда вытягивать. Она лежит, стонет, у нее кости переломаны, на этом льду, и на нее матерят эти мужики, что-то делали, что-то там работу задала. Она говорит, плачет, я просто не могу жить в коммунальной квартире. Это была беда, почему перестраивали весь центр Петербурга, знаете почему? Люди не могли больше жить в коммунальных квартирах. Психика не выдерживала. Так вот с соседями жить. Это все атхи-пхута. Напоминаю, атхи, зависимость, ничего не можете изменить. Попадаете эти условия, и все. Это о страдании поговорим. И атхи-атма, вот это интересный момент. Атма означает «я сам». Тело и ум. Горе от ума, помните выражение? Вот как вот с этими мыслями быть? Если у меня светлые мысли, я же буду счастливым человеком. А где их взять? Ну, вроде есть какие-то слова хорошие, я знаю, но не хочется даже их произносить некому. И надо говорить, ну, скажи, я желаю всем счастья. Глаза давай закроем, давай, чтобы никого не видеть только. И всем скажем, не видя могу. А вот так вот лично подойти к обидчику и сказать, будь счастлив, но не могу. Будь ты проклят. Пожалуйста. Вот это могу сказать. Вот почему мне вот могу говорить плохие слова легко, а хорошие слова от сердца, это очень редко. Редко бывает, на день рождения, юбилеи какие-то, иногда что-то вспомнить, поплакать, там, знаете, слезы вызывают. Мне сложно произнести хорошие слова от сердца. Я их знаю. Но в сердце нет этого чувства. Они не произносятся, понимаете? Ведь можно ими произнести так ласково, с такой любовью. Этого достаточно, чтобы быть счастливым, знаете, имя человека произнести. Это целое искусство, веды говорят. Потому что имя включает в себя и образ, и форму, и действие, и качество человека. Если все эти составляющие прекрасны, как хорошо звучит это имя. Как влюбленные произносят имена эти. Имя тоже образ личности. Видите? Есть такая личность, которую мы когда-то... Это имя. Вспоминаем, произносим.
просто счастье. Вася. Я плачу. Вася. Если вы любите, это возможно. От имени Вася будете просто плакать.
Ну, как мы сказали, видите, всегда примешивается что-то другое, какие-то формы страдания примешиваются, поэтому вот нам от сердца не получается. Вот, не чувствуем полного счастья, произнося имена и думая о ком-то. Всегда видим какие-то другую сторону. Мы не доверяем друг другу в этом плане. Мужчины и женщины сегодня не доверяют друг другу. Даже когда женятся, у них всегда есть запасной выход, развод. Они знают об этом уже когда регистрируются. В том же ЗАГСе можно оформить развод. Раньше не было разводов. Я сейчас расскажу историю, которую слышал совсем еще в дошкольном возрасте. Тогда разводов, по-моему, еще не было. Насколько помню, это где-то в 50-х годах были уже узаконены разводы, может быть, раньше. Я сейчас не могу точно вспомнить. Но в царской России не было разводов, точно, до революции. И после революции тоже не было этого. Брак был брак, все. Ну, там в церкви освящали его и, да, пожизненно. Ну, конечно, они там увлекались, но брак оставался браком. Не было закона такого о разводе. А как появились такие законы? А потому что люди не могли больше жить друг с другом. То есть раньше как-то могли, потом стало труднее, а потом стало невозможно. А раньше могли. Я посмотрел статистику о разводах в России и сравнил с Индией. В разных странах смотрел. Меня потрясла Индия. Около 1% развода сегодня в Индии. Около 1%. И когда я был в Индии, жил полгода в Южной Индии, я не видел, чтобы люди страдали, общаясь друг с другом. Знаете, там пляж один из самых длинных в мире, вот там, где Ченнай, город расположен, это восточное побережье, значит, Индии. Индийский океан, так. Угу. И там такие пляжи песчаные, длинные там, десятки, может быть, сотни километров. Красота. И океан этот, море. И днем это жарко, солнце палит, это Индия. Даже зимой там тепло. Пески нагреваются, и, конечно, там можно сгореть. А когда солнце заходит, и особенно поднимается полная луна, она охлаждает. Это там очень сильно можно почувствовать, эту разницу, когда луна поднимается, она охлаждает светом своим. И такой бриз идет приятный, прохладный с океана. И в это время люди все выходят на пляж парами. Это семья, муж и жена. Они одеваются по-индийски там, они одевают обычно сари носят, что-то там еще такое, индийская одежда. Закрытая. Голых людей там не видел вообще полгода. Представляете, полгода голых людей не видеть. Как вот мужчине жить современному? Он привык смотреть на голые женщины, понимаете? А там полгода нет их. Вы начинаете вообще по-другому мыслить. Через полгода, я серьезно говорю, вы по-другому начинаете видеть себя и других людей. Оказывается, просто одежда имеет огромное значение для нашего сознания. И вот они рассаживаются чуть ли не в шахматном порядке, вот так вот парами, по всему пляжу под луной. Мы тоже с женой вышли. И тоже сели. Но я смотрел на них больше. И я увидел, они сидят часа полтора-два, друг перед другом, лицо к лицу, улыбаясь, разговаривают. Часа полтора-два, не глядя по сторонам. А я смотрю, то туда, то сюда, куда еще пойти. Может что-то принести, может что-то купить. Тут рядом жена. А у меня были другие мысли. Я привык к беспокойству. Я не был сосредоточен. Я посмотрел, увидел, что недаром говорят в Индии, что семья – это тоже йога. Они изучают друг друга. Они счастливы, когда разговаривают, когда общаются. Мне было страшно узнать, о чем же они говорят. Но языка я не знал. Вот бы мне научиться тоже так разговаривать с женой, подумай, а? Когда мы вот друг на друга смотрим, да и никого не нужно, все нормально, все спокойно. Зачем куда-то еще смотреть на кого-то, еще какие-то голых женщин куда-то наблюдать? Они же с мужем и женой идут прямо на пляж, где много голых мужчин и женщин, и там они смотрят на всех остальных, не друг на друга. Они за этим ходят туда, смотрите, это культура сегодняшняя такая, такая привычка стала такая. Я спросил дочь, они там уже были еще до меня, она там училась в Индии искусством. Какое тут самое главное правило в культуре у них? Ну, вот здесь, где вот Южная Индия. Потому что я людей не понимала. Они как бы вот ходят все мимо, чем-то заняты все. Все спокойны. Никаких эксцессов я никогда не наблюдал. Как дома, знаете, безопасность полная. Чувствительный очень. В спину посмотришь, он обернется, человек посмотрит на тебя. В поездах написано, табличка, на женщин не смотреть. Как не смотреть на женщин? А куда глаза девать? Ну, такая у них культура, на женщин не смотреть, когда в поезде едет. И они не смотрят. Они контролируют чувства. И дочь сказала, главное правило у них – помогать другим. Мы с женой остановились у лавки купить овощи на велосипедах. Она поставила этот кулек с овощами, уже получила, расплачивалась. Я поодаль на велосипеде. Кулек стал падать с прилавка. Жена была занята, держит велосипед и кошелек, и кулек падает с овощами. Мешок. А рядом человек, индус, с кем-то разговаривает вот так вот. Он видит падающий кулек, берет его, вот так закручивает, ставит, не глядя на жену и на меня. Просто делает это и продолжает просто разговаривать, не глядя на меня. Вот этот элемент меня уже удивил. Мы едем по побережью, по дороге, на велосипедах с женой. Слетела цепь у меня. На каком-то велосипеде, то ли у нее, то ли у меня, не помню, слетела цепь. Но вроде проблема-то не сложная, но там был кожух на велосипеде, знаете, который закрывал все эти шестеренки. Я не знаю, что ж теперь делать. Чтобы снять кожух, нужен инструмент, либо нож, либо отвертка. И тут на обочине два человека что-то как раз ремонтировали. Там был ножик у них и какие-то инструменты. Два каких-то индуса сидят прямо на земле, что-то делают, два человека разговаривают друг с другом. Я подошел с ним велосипедом, пытался сказать, можно инструмент, показал. Они на меня посмотрели, меня в сторону отодвинули, взяли мой велосипед и разговаривали друг с другом, раскручивали, не глядя на меня. Спокойно также продолжали разговаривать, поставили цепь, закрутили и, не глядя, просто вернули. У меня появилось чувство. Ну, что-то для них нужно сделать, в конце концов. А там через дорогу мороженое продают. Я говорю, жена, купи мороженое. Она тут же сбегала, купила две порции мороженого. Им дали по мороженому, они тут же не глядя, а ты развернули, стали есть. Но что самое удивительное, дорога-то она активная, там люди ездят, продолжают ездить. Видя, что жена раздает мороженое, все стали останавливаться, протягивают руки тоже. Другой инцидент был на вокзале, в Калькутте. То есть там поезда, платформы. На этой платформе кто-то спешил там на поезд, кто-то с телефоном бежал. И тут машина какая-то подъезжала, тоже за рулем был человек, тоже, видимо, спешил. В общем, получилось так, что машина немножко его толкнула, телефон упал и попал под колеса. Прямо у меня на глазах по телефону проехала машина. Человек вышел из машины, этот, который потерял телефон, набросился на него, стали драться. Ну, индийский кино видели? Это не русский боевик, знаете, это индийский стиль драки, это типа того, что вот так вот они чуть ли не гладят друг друга. Ну, в общем, там нет какой-то жестокости вообще у них в крови. Ну, драка индийская, это просто юмор какой-то. Но тем не менее, видно, что обидно того и другого, понимаете? Машину ударил, чуть ли не помял, это телефон потерял, они вот пытаются друг друга как-то навредить, но не могут. А это вокзал, людей это много. Тут же все мужчины, которые были поблизости, тут же подбежали, взяли их, разняли. Одна группа стоит с одним, разговаривает, другая группа окружила другого и с ним спокойно разговаривает, он выясняет, что случилось. Потом эти идут к этому разбираться, эти к этому разбираться. Все участвуют. Потом я смотрю, вообще потрясающе. Эти двое обиженных подошли друг к другу, обняли и разошлись. Это человеческая цивилизация. Не то, что каждый сам за себя, мне до вас никакого дела нет. Сами решили свои проблемы. Мы пошли не в ту сторону. Атма, я неправильно мыслю. С телом, да, то оно стареет, то болеет, есть проблемы. И так есть проблемы от внешних условий, от других живых существ, от моего тела и ума. Что я могу сделать, что я предложу? Изменить погоду? Не могу. Изменить отношения людей? Нет, все равно будут какие-то неприятности. Тоже не могу полностью сейчас гарантировать это. Но я могу изменить свое мышление. Вот это я могу. Это то, что рекомендуют священные книги. Все обряды духовные, все писания только для того, чтобы изменить направление ума человека. Обряд – это не пустое времяпровождение, церковный, храмовый. Это ум, умонастроение. Начинать думать о возвышенном. Когда посмотрите имена Бога, ум идет очень высоко. Потому что это позитивные энергии, всегда существующие. И мы к ним обращаемся, и мы начинаем с ними взаимодействовать. Они всегда рядом с нами, в нашем сердце и в окружающем мире. В сердце каждого живого существа дремлет любовь к Богу. Это всегда вокруг нас. Просто мы к этому не обращались. Мы не обращались к этому. По-настоящему. Но почему же не обращались? Я ходил в церковь, когда болел, просил Бога дать здоровье. И получил здоровье. Одна бабушка пошла в лес за дровами. Она ушла в лес, там дровосек знакомый. Он уже подготовил ей вязанку дров и поднял, и на голову поставил. Бабушка пошла с вязанкой. Там по дороге она где-то споткнулась все-таки. Упала и уронила всю вязалку на землю. Поднять уже сама не могла. Я такая несчастная, она расплакалась. Никто мне не поможет. Я тут в лесу, мне нужны дрова. Господи, помоги мне, Господи, вам помоги. И Бог явился перед ней. И что же ты хочешь, спросила. О, слава тебе, Господи. Положи мне эту вязанку на голову. Все, что я хочу. Это мышление. Это мышление. Обращайтесь к Богу с такими вопросами. Вы вечная душа во временном теле. И мы хотим, дай мне вот это бремя, дай мне вот эту проблему, дай мне мужа, который меня будет бить потом всю жизнь. И изменять меня потом будет. Дай мне это все. Дай мне этого ребенка, который потом мне все нервы истрепит. Нет. Дай мне качество, чтобы привлечь хорошего мужа и родить хорошего ребенка. Дай мне возвышенные мысли. Дай мне качество. От этого я получаю благо в своей жизни. От самого себя, от своего поведения, от своих слов, от своих качеств, а не от других. А я жду от других и упрекаю весь мир. Это неправильное мышление. Атхи атма, учимся правильно мыслить. Как мы говорили, есть мантры, которые нам проясняют какие-то вещи. Раз, вот не понимали, прочитали, оп, как я получил знание, здорово. Ну, элементарная, примитивная вещь. Курить плохо. Почему? А вот сейчас покажем. Что такое никотин, лошадь убивает и так далее. Там. Много лошадей уже убито. Туберкулез легких там. Прочее. О, понятно, все, мантра. Ум освободился. Буду хотя бы как-то сокращать. А то я, может, даже брошу. Это тоже при помощи знаний делается из звука. Озвучивание этих вещей. То есть звуковая вибрация. Дает нам убеждение. Дает нам решимость, пробуждает разум внутри, получаем эти подтверждения, решимость, и можем осуществить то, чего раньше не могли. Это вопрос понимания, оказывается, осознания вещей, а не просто дурной привычки. Дурная привычка значит, что я не осознаю, что я делаю до конца. Интеллект слабый, воля, интеллект одно и то же. Я не могу принять решение, не могу до конца понять, насколько это хорошо и плохо, и различать эти вещи. Слабый разум. Его можно сделать сильным. Это практика. Как? Мантра. Звуковая вибрация. Я не говорю ничего мистического сейчас. Никакой мистики не будет. Это глубоконаучный процесс. Павлов это доказал. Наш известный ученый. Я скажу, какой был простой опыт. Элементарный опыт. Колба. С непрозрачными стенками. Большая. В этой колбе есть уровень воды. Кипятка. Пациент подопытный должен опускать руку туда, в эту колбу. И при помощи осязания найти уровень кипятка. И отдернуть руку, конечно же. Обжечься немножко. Но Павлов всегда включал звук при этом. Кипяток. Итак, как только человек касался кипятка, включался звук кипяток вместе с его реакцией. В конце концов, каждый день этот опыт проходил с разным уровнем кипятка. Нужно всегда находить заново. Последний день кипятка не было. Колба была пуста. Включался звук кипяток, При каждом включении звука кипяток рука отдергивалась. Звук создает образ. Это было открытие. Значит, мы можем получить весь опыт жизни по звуку. Поэтому говорится, слушайте священные писания, звук слушайте. Знайте законы природы, вы слушайте их. Например, ведь можно же не воровать, если знать уголовный кодекс. За воровство вот такое вот наказание будет. Вот тюрьмы столько-то лет. Все, я услышал, я получил опыт. Достаточно же этого. Разве нет? Для разумного человека достаточно услышать вибрацию звука и уже все понять. Но это редкая способность. Большинство людей слышит и соглашаются. Да, 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 это опасно. Ну а если не будет свидетелей, если никто не видел, я все-таки могу что-то нарушить, этот закон. Разве нет? Главное, чтобы не было свидетелей. Но когда получает опыт уже физически, его наказывают, присуждают наказание, говорят, все понятно, теперь я точно понял. Все, завязал. Это второй тип разума. Первый на звук получает, по слуху, опыт жизни. Второй на звук не может получить полного опыта, но на практическое подтверждение убеждает его. Все, это плохо. И другим не советую. Я знаю, что такое закон теперь. И третий тип разума ворует, знает, сажает, выходит снова, ворует, знает, ворует, сажает, ворует. Рецидив. Нет разума. Ни на слух, ни на опыте не получает ничего. Разум слабый. Значит, высший разум получает на слух. Вначале было слово. И слово было у Бога, и слово было Богом. О, как говорится, слово имеет главную силу. Какие слова мы используем в своей жизни – это и определяет нашу судьбу и наше окружение. Лексикон, слова, интонации. Мы можем разрушить все несколькими словами всю жизнь, а можно создать хорошую жизнь всего несколькими проникновенными словами. Так где же взять эту любовь проникновенную и слова? Что же мы все-таки предложим? Как мы сказали, это уже есть в сердце каждого человека. Нужно познать себя. Это другая категория мантр. Называется «Васту Шакти» такая мантра. Сейчас я объясню, не сложно. Шакти – это энергия. Энергия, которая от меня не зависит. Я могу знать или не знать. Она все равно действует. Есть такие мантры. Я могу не понимать их смысла. Они все равно действуют. Огонь – «Васту Шакти». Ребенок не знает, что такое огонь. И тянется, но она обожжет даже ребенка. Васту Шакти. Никаких шуток. Лекарство пьете, вы можете не понимать его химический состав, но Васту Шакти работает, независимо от нашего понимания. Действует, я выздоравливаю. Итак, есть мантры, которые принадлежат категории Васту Шакти, которые я могу не понимать смысла далеко от моего понимания. Я не готов понять такие вещи. Я не знаю, что такое Брахман, допустим, что такое душа, что такое Бог. Я основательно не знаю эти вещи. Я просто слышу и беспокоюсь. Ну, мало ли что за этим стоит. Я не знаю. Ведь можно и обмануть другого человека этими словами. Что такое жизнь? Что такое инстинкт? Никто не знает. Ученые не знают. Я общался с учеными по поводу инстинкта. Они не знают, что это такое. Они говорят, некая сила. Некая. Я не знаю, что это такое. Но эта сила существует. Да, она существует. Я вижу. Но что это такое? Инстинкт. Слово. Обозначение. Что такое кенгуру? В переводе значит, я не знаю. А мы обозначаем этим словом животное. Что первый человек, который спросил европеец, увидев кенгуру, кто это абориген? Он говорит, кенгуру. Не знаю. Но записал кенгуру. Все. Мы так говорим, кенгуру. А что такое инстинкт? Тоже кенгуру. А что такое жизнь? Кенгуру. А что такое абсолютная истина? Кенгуру. У нас везде кенгуру, видите? Хотя слова разные, смысл тот же самый. Да, так вот, если я не готов понимать такие вещи, которые необъяснимы с моей позиции, помогает Васту Шакти. Тот, кто знает, откуда источник этих законов существует. Живой источник. Я не хочу произнести слово «Бог», потому что вы боитесь. Есть предвзятое к этому мнение. Я говорю «разум». Это тоже правильно. Есть маленький разум, есть большой разум, это вся разница. Есть капля океана, есть океан, это вся разница. Если есть капля океана, если есть здесь какие-то граммы воды, значит, есть океаны воды. Почему нет? Если есть капля любви, где-то есть океаны любви. Если есть капли счастья, где-то есть океаны счастья. Есть миры счастья. Я ничего не придумаю. Читайте книги, священные писания. Вы найдете все это. Просто у нас нет опыта и веры в это. Почему? Нет мантры, нет практики, нет очищения, чтобы я это почувствовал, этот океан. Почувствовал его шум в своем сердце, волнующий. А как это прекрасно. Никакого рабства, свобода. Формула такая. Если вы любите Бога, делайте, что хотите. Вы свободны. Вы совершенно безвредны. Осталась будет только одна польза. Что хотите, куда хотите, идите. И что хотите, говорите, что хотите, делайте. И все получат благо. И вы, и все остальные. Вот это вас душа актит. Это божественно. Вот это предназначение нашего ума. Думать об абсолютной истине. И только на этом может успокоиться ваш творец. Потому что его природа в материальном мире неудовлетворенность, чанчала на санскрите. С объекта на объект прыгает туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда. Видели воробья? Вот это ум. Что же ум? Руководит тоже его ум. Настроение. Когда птица что-то клюет, если она еще постоянно оборачивается. Суслика видели? Я видел суслика. Да. В Казахстане. В степи их там много. Раньше я их так не видел на воле, однажды увидел. Где-то мы остановились. И в степи вышел суслик. Я так помелькнул. Я остановился, стал смотреть. Так столбиком поднялся. Стал смотреть. И так делал что-то. Постоянно оглядывается. Ум беспокойный. Потому что кругом какая-то опасность. Когда собаки едят, они еще успевают драться одновременно. Это тоже ум. Почему? Кстати, ученые заинтересовались этим явлением. Вот два шакала едят, две собаки. У каждого нормальная порция, понимаете? Они начинают рычать, смотреть друг на друга. Потом бросаются, дерутся, меняются местами и доедают. Что за явление вообще? Кто-то может объяснить. Одинаковые порции пищи, но конфликт неизбежен, понимаете? Им нужно доесть чужую порцию. Оказывается, шакал думает, как и человек, что эта порция лучше. У него вкуснее. В чужом двору трава зеленее же, верно же? А почему? Потому что вы смотрите под углом на ту траву. Если сверху посмотрите, она тоже такая, знаете, не такая уж густая. А под углом гуще. Это тоже эффект, почему корова травоядная двигается постоянно вперед. Смотрит вперед, и трава больше кажется. Природа так устроена, что они не будут выедать досконально под собой всю траву, понимаете? Уничтожать. А будут постоянно идти, двигаться, видя, что впереди травы больше. Им так кажется, иллюзия помогает, спасает их. Один человек заключил договор с джинном. Анекдот такой. Джин говорит, вот, ну, все, что хочешь, заказывай. Только с одним условием. У твоего соседа будет в два раза больше. Ну, человек говорит, а какое дело за соседа? Никакого дела. Ну, хорошо, подписался, все, договор подписан. Хочу, значит, дом с видом на море, как вот мечта. И тут же дом с видом на море. Зашел, вау, все мое, да, твое, все. В окно там у соседа 4 этажа. Как-то странно. Мой джин, мой договор. За мой счет, собственно говоря, все. Хочу, значит, там машину. Новейшую. Оба во дворе. Новенькая. Обрадовался. Во двор к соседу 2. Ну нет, джин. Хочу слепнуть на 1 глаз. Вот теперь я счастлив. Теперь все нормально. С соседом разобрались. Это написано в древней книге, что если человек не очищает свой ум, семья превращается в змеиную нору, где накапливается яд зависти. Мы смотрим, как живут другие. И обсуждаем их постоянно. А знаете причину конфликтов между супругами? Это одна из главных причин, что мы критикуем других людей постоянно. Означает, что между ними тоже не будет мира. Дом предназначен для гостеприимства, не только для личного проживания, комфорта и критики из опыта. Если это замки, затворы, заборы, видеонаблюдение. Так сегодня принято. Не всегда так было, а мою бытность этого не было, конечно же. Вы помните, мое поколение не было такого. Особенно в деревнях вообще замков не было никогда никаких. Мы уходили из квартир, не закрывали двери, или записку писали: «Мама, ключ под ковриком». Знаменитая вещь вообще. Мы так еще жили, да. Сейчас ситуация совершенно меняется, потому что ну, столько всего негативного в умах, мы никому не доверяем. Тут нужно все закрывать от всех. Не дай бог, кто-то что-то увидит вообще-то. Что у вас какие-то деньги есть, уже опасно вам на улицу выходить. Если кто-то знает, что у вас в кармане деньги, вам уже опасно на улицу выйти будет. Сегодня никто золото не носит настоящее, потому что с ушами оторвать могут. В Индии любая бедная женщина носит золотые украшения. По наследству передают. Все в золоте. Это закон. Женщина должна носить золотые украшения. Это закон. Это важно для женщины. Это оберегает ее целомудрие. Это благородство носить золотые украшения для женщины. Все мужчины должны обеспечить золотом своих жен. Это правило, дорогие мои, это не прихоть. Это полезно, это важно, это нужно. Потому что тогда мужчина, если женщина украшена, правильно смотрит на ее украшенность, а не сексуальность, отводит внимание от животного общения. Это громоотвод. То есть мы видим культуру женщины, чистоту женщины, целомудрие женщины, а это возвышающая сила для мужчин. Не просто возбуждающее ум и чувство, а возвышающее. Поэтому мир очень зависит от целомудрия женщины. Сегодня об этом, конечно, уже говорят, даже в школах какие-то предметы подобные вводят для девочек. Это важно. Институт благородных девиц когда-то был. Да, это было все очень важно. И мы чувствуем, что эта тенденция в России сохраняется, что мы хотим восстановить эту чистоту. Нам не нравятся все эти грязные вещи, правда? Мы это все увидели, почувствовали, 90-е годы прошли там. Но ничего хорошего мы не получили. Нас это сильно не привлекает. И что же эти мантры, васту-шакти? Это называется маха-мантра. Мантры могут быть миллионы, но маха-мантры буквально единицы. Если повторите маха-мантру, ум очищается естественным образом. Хотите вы или не хотите. Понимаете, как работает, не понимаете, это будет работать. Не только в ведической культуре, это в каждом священном писании есть имена Бога. Это всегда имена Бога. Это есть васту-шакти. Мне однажды принесли распечатку 99 имен Аллаха в Алма-Ате. Я попросил с переводом каждое имя, что я не ожидал. Там много имен почти сходных по смыслу. Но оттенки добавляются тоже разные. Я не ожидал. Я 2 часа просматривал эти имена снова и снова. Во мне постоянно что-то менялось. Я 2 часа не мог оторваться от 99 имен Аллаха. Такой позитив. Неслыханные вещи в этих именах, смысл. Если мы так начинаем думать, простите, это революция внутри. Это просто революция. Это все есть в источнике, все самое лучшее. Там нет ничего дурного, оказывается. А откуда все эти дурные вещи берутся? Правильно. От неправильного применения нашей свободы выбора. Не имитируйте Бога, сказано. Вот главная проблема. Не считайте себя центром всего. Освободитесь от эгоцентризма. Отбросьте это все ложное «я». Вот он путь. Это то, что мы можем предложить. Поэтому повторяй имена Бога. Начинай чувствовать Его величие. А про себя, про свою славу и выгоду забывай. Это потрясающе. Но с другой стороны, можно повторять, знаете как? Дай мне то, дай мне это, дай мне то, дай мне это. Я смысл не знаю и знать не хочу, я его отвергаю. Я просто хочу получить какой-то результат. Дай мне деньги, пусть мои враги сдохнут, пусть враги все сдохнут, пусть враги сдохнут. Один молится Богу, чтобы враги все сдохли. Враг. А враг тоже молится, чтобы враг тоже сдох. Вот какое желание выполнять у Бога? Проблемы, смотрите. Пусть это оба сдохнут, что ли. Ну, так и получается в итоге. Все подыхают, и все. Снова рождаются, снова говорят, пусть тот сдохнет, и этот сдохнет тоже. И опять все подыхают, и заново рождаются. И так мы молимся. Молитва – это общение с Богом, это не вымогательство. Это приближение к высшему разуму, это наука. Это то, о чем говорят, конечно, все религии, но это не конфессиональные какие-то условия. Это личное отношение с Богом. Выбирайте имя и медитируйте на него. Каждый день. Уделяйте этому время. Начните с 15 или 10 минут, всего-то навсего. Мы не говорим, в какую религию вам идти, это вы выбираете сами, это ваше сердце выбирает. Христианство есть Иисусова молитва, берите, я ее знаю тоже. В мусульманстве есть 99 Аллах, пожалуйста, делайте это. У себя дома делайте, если не хотите идти в конфессию, но делайте, общайтесь с Богом, потому что мы должны учиться у Бога, а не у обезьяны, нашего прародителя, так сказать. Это не мой прародитель, я отказываюсь. У меня ничего общего с ней нет, понимаете, с обезьяной. Я хочу учиться у Бога. А биологи говорят, нет, сначала давайте вот изучим наших предков настоящих. Это не мой предок, простите. Я не это тело, я есть душа, частичка Бога. Вот какой вывод. И именно на этом зиждятся все семейные традиции. То есть раньше отец и мать были духовными учителями, кроме того, что они передавали наследство, богатство материальное, еще передавали наследство духовное. Это гармонично. Если вы накопили богатство и передали без духовного знания, ваши потомки прокутят это богатство. В прок не пойдет, во вред пойдет. Деньги как дождь. Тут, где прольется, то и вырастет. На сорняк прольется, сорняки и вырастут. Ядовитые растения, есть культура. Куда же направить вот эти деньги наши? Да, вот еще. Вот это направление. Нужно дать направление еще нашим детям. Как жить? Куда вкладывать наши средства, чтобы мир процветал? Чтобы меньше зла было в обществе? И куда же тогда, в конечном итоге, куда же мы должны направить? Конечно, благотворительность хорошо. Помогать бедным или там, образование детям давать. Или, ну, просто помогать людям. Это всегда хорошо. Если есть у кого-то избыточные средства или просто какие-то силы помогать, мы помогать, должны помогать друг другу. Но что же из этого самое главное? Я могу нищему дать какие-то деньги, но остается нищим все равно. Что же главное? Разум вернуть человеку. Силу, веру и разум жить. И строить свою жизнь. То есть духовные знания людям прежде всего нужны. Распространять духовные знания нужно. Поэтому мы учимся, обучаем других, своих детей. Мы учимся всю жизнь. В этом смысл нашей семейной жизни. Почему семья помогает в распространении духовного знания? Именно семья нужна. Потому что духовное знание можно передать только при одном условии. Это не академическое образование. Это нельзя просто получить в школе или в институте, прочитав там какую-то, услышав какую-то лекцию, сдав экзамен. Духовную науку можно передать только тому, кого вы любите. Никак иначе. Из сердца в сердце это передается. Академически это невозможно. Мы уже знаем. Мы и так знаем. Бог, душа, читали, да, ну что это меняет? Пока в сердце не проникнет. Вот в чем дело. Поэтому здесь другой процесс совершенно. Я получаю это знание от своего духовного учителя из сердца в сердце. Как? Я принимаю его образ жизни. Я должен оставить свой образ жизни. У него чистый образ жизни. А у меня очень много дурных привычек. Как мне получить знания от него? Он мне скажет, теперь прими мой образ жизни. Ешь пищу, которую я ем. Читай книги, которые я читаю. И делай то, что я делаю. Если он действует на духовном уровне, я должен делать это вместе с ним. Вместе сотрудничать с ним. Помогая ему. Таким образом я поднимаюсь на этот уровень. Да, возникает контакт. Контакт и возникает духовные объятия. Теперь ты мой. Теперь ты мой ученик. Это очень сокровенно. Это духовный сын, духовная дочь, понимаете? Это сокровенное время любви. Передача духовного знания удивительна, таинственна. Это самый, как бы, ну, сокровенный путь в жизни. Быть учеником и учителем. Это родительская раса, фактически, с каждым человеком, который получать это знание, это родительская раса. Это означает, что ваш духовный учитель высший доброжелатель для вас. Он никогда вас не обманет и не будет вас эксплуатировать. Это из сердца в сердце. Без корысти. Не думайте, что это утрачено навсегда в прошлом, такая традиция. Нет, нет, она всегда существует на планете. Не всегда она расширяется на всю планету, но она всегда существует. Если вы изучите историю духовного развития планеты, вы заметите, что примерно каждые 500 лет на планету приходит какой-то пророк. Каждые 500 лет приходит где-то, кто-то является. Никогда не бывает времени, чтобы людей забыл Всевышний. Если мы читаем Пураны, вселенские знания, религии, бесчисленное множество Вселенной. Каждая планета населена разными живыми существами, разными типами живых существ. Не только земные люди существуют. Даже на Луне, на Солнце жизнь есть. Другие тела. Душа не горит в огне, она может жить в огненном теле. Это тело не может в огне, я думаю, что там нет жизни. Вот и все. Я с собой сравниваю все. Это очередное неправильное мышление просто. Но если откроете Бхагавад-гиту, там написано, душа не горит в огне, не растворяется в воде, не расчленяется никаким оружием, не сушается ветром. Она не материальна. Она вечно существовала, существует и будет существовать. На Аджайте Мариятам Акадачит нет ни рождения, ни смерти для души. Отсюда мы знаем, что есть реинкарнация. Меняя тело в этой жизни много раз, я начинаю понимать, что точно так же могу просто получить новое тело, родиться у кого-то еще. Когда мне было 16 лет, я гордился своей красотой. Я любовался собой в зеркало. Никого не было. Трюмо материнское брал. Три зеркала. И в профиль. И фас потрясающий. Ничего подобного в жизни не видел. И затылок. Ну, все мне было очаровательно просто. И так, когда не было родителей, иногда я перед трюмо проводил время. Всматриваюсь в себя, значит, пытаюсь понять, какой я прекрасный. Знакомы вы это, да? Ну, если вы красивы, особенно интересно наблюдать за собой. Фотографии свои смотреть, как я получился, или видео. А это не надо показывать, не-не-не, вот это покажите. Вот. Я хочу быть всегда красивым, конечно же. Но в 16 лет все немножко красивее, да, чем в 30 лет или в 40. И однажды я домедитировался. Как говорят, ум зашел за разум. И я смотрю на себя, и вдруг у меня мысль меня просто пронзила. А почему я – это вот именно я? Почему я такой вообще? Почему не другой? Меня это ошарашивает. И тут как раз ключ в дверь, мать заходит на обед с работы. И я к ней говорю, мама, слушай, почему я – это я? Она меня смотрит, значит, с работы пришла. Знаете, анекдот про наркоманов. Один наркоман другому стучится в дверь. Говорит, кто там? Это я. Я? Так я же дома. Вот со мной что-то подобное случилось, но без наркотиков, понимаете? Вот такое, когда начинаете медитировать, думать, иногда такое случается, такой философский тупик. Она говорит, я не понимаю, ты о чем говоришь? Я говорю, ну как тебе объяснить? Ну, в конце концов, ну почему я родился у тебя, а не у кого-то другого? Говорит, ну не знаю. То есть, мать никогда не говорила мне, что говоришь глупости. Никогда от нее такого не слышал. Говорит, я просто не знаю, но странный вопрос. Она как бы даже восхищалась моими вопросами, что меня сильно поддерживала. Я думаю, если бы мать меня не поддерживала, мне было бы труднее вообще вот эти вещи понимать. А по математике мне было очень плохо. Плохо, а сестра у меня старше на 4 года, она учится в той же школе, а у нее хорошо по математике. Учитель вызывает мою маму и говорит, ну, ваш сын что, на второй год останется скоро? Он вообще математику не знает. Не хочет. У вас же есть сестра еще, вот она старшая, у нее нормально, ну, позанимайтесь с ним, подтяните его. Ну, мать мне за шиворот взяла, просто посадила сестру напротив, вот. И сидит, вяжет и контролирует. Все, учи его. А сестра у меня, ой. И она, значит, мне говорит, вот это понятно объясняет, первую часть, значит, примера. Непонятно. Это понятно, понятно. Это все понятно. Знаете, ответ такой, теперь понятно? Говорю, нет. Так, давай еще раз. Это понятно, это понятно. А почему непонятный ответ? Непонятно. Мама, он тупой. Так, ну для меня, я младший, это для меня приговор. Старший говорит, тупой, значит, тупой. Так, у меня проблемы начались с психикой. Я тупой. Для ребенка это, значит, приговор. Мать говорит, нет, подожди, подожди, говорит. Давай спросим, почему непонятно? Если все понятно, почему будет непонятно? Итак, почему тебе это непонятно, сестра спрашивает? Я говорю, непонятно, зачем все это нужно? Мать сказала, ты видишь, он не тупой, он другой. Это меня спасло от приговора. Это было важно в том возрасте. Видите? Вот одно слово просто. Признание. И также говорится, что мы должны признавать любое живое существо, его природу. Никого не отвергать и не унижать. Дать ему свободу развиваться со своего уровня. Находите в каждом хорошие качества. Говорится, что совершенный человек духовно видит всех частичками Бога, не меньше. Любое живое существо. Не отрицает никого. Когда Миллер приехал в Индию изучить культуру и религию, он запутался. Масса там всяких храмов, богов там, и, боже мой, назвал индуизм одно слово. Вот, все, опечатано. Невозможно было. И в философии множество точек зрения. Но что его поразило? При таком множестве точек зрения идеологии, философии и религии мир абсолютный. Люди не конфликтуют. Нет конфликта. У нас, если другое мнение с кем-то, мы уже не знаем, как общаться. Вот удивительно, как же нам сохранять мир? Васту Шакти. Луна светит над домом Кривого. Давайте учиться. И формула интересная дается. Сильная формула и очень полезная. Тринат апи суничина. Тарор апи сахишнуна. Аманина манадина киртани садахари. То есть стань смиренным, как трава на дороге. Терпеливым, как дерево. Выражай почтение каждому живому существу. И не ожидай для себя ничего в этом мире. И ты свободен. Ты обретешь все знания и науки. Отказываясь от своего эго, ты получаешь весь мир. Все знание открывается. Познай себя. Эго означает, что я получаю частичку знания и останавливаюсь на этом, горжусь этим. Думаю, что я знаю. Школу закончил, думаю, что я знаю. Высшее образование получил, думаю, что я знаю. Специальный спектр, думаю, что я знаю. Вот это думать и знать разные вещи. Лягушка тоже думает, что знает. Ну, лягушка живет в колодце же. И иногда смотрит наверх, там такой кусочек неба. Непонятный. И тут какой-то человек бросил ведро в колодец. И эту лягушку случайно выловил с водой. Увидев лягушку, выплеснул наружу и ушел. Лягушка стала путешествовать по всему миру. За пределами колодца. Боже мой, такого не было представить. Такой мир вокруг. Она шла, шла и дальше изучала. И вдруг дошла до берега океана. Но тут уже она не могла контролировать чувства. Нужно вернуться в колодец. Все должны знать. Океан существует. Не только колодец, дорогие мои. Надо вернуться. Нужно рассказать всем об этом океане. Она вернулась, прыгнула в колодец, собрала всех. Сказала, дорогие мои, океан существует. А что такое океан? Ты про что говоришь? Много воды. Сколько в колодце? Да при чем тут колодцы, он сказал. Да в одной волне неизвестно, сколько колодцев. Не, ну скажи конкретно. 10 колодцев, что ли? Ты это имеешь в виду? Что, такой океан большой? Ну как же объяснить лягушке, которая живет в колодце всю жизнь, что такое океан? Как же объяснить земному человеку, что такое Вселенная? Мы встретились с одним космонавтом, который жил на орбите несколько месяцев, то ли полгода, не помню. Он какой-то там, 400 какой-то по счету космонавт. И пообщались с ним. И я заметил, что он другой человек. Не как все. Он не обидчивый совсем. Он позитивный всегда. Радостный. Но другой. Неуязвимый какой-то, знаете. открытый, с ним сразу легко говорить на любые темы. И он сказал, что я говорю, вот что бы вы желали, вот можете дать какое-то пожелание для мира, что ли, если вы космонавт? Я говорю, пожелал, чтобы все президенты мира слетали в космос. Космос меняет сознание. Все артисты, когда был на орбите, после Гагарина, по-моему, третьи были, я видел телепередачу тогда Советского Союза. Их показывали в эфире. Феоктистов эмоциональный космонавт. И он эмоционально очень рассказал. Несколько слов он сказал. Вы знаете, говорит, мы живем на одной планете. Там нет границ. Там нет границ. Планета одна. Это один наш дом. И все один народ. Он не знал, как это объяснить людям. Слетайте, посмотрите оттуда. Вы удивитесь, Земля одна, там нет границ. Простая вещь. Он это увидел, осознал, это почувствовать нужно. Вас душа, видите? Просто точку зрения изменить немножко. Вы видите мир по-другому. Хорошо, помогает питание. Одна женщина спросила меня однажды на лекции, а можете что-то практическое все-таки посоветовать? Сказал, да, есть. Варите рис с горохом примерно в равном количестве. Лучше взять мунгдал. Не кормовый горох в магазине, да? Мунгдал есть, индийский магазин, он легче. И рис. И варите вместе до такого состояния, когда это как вот тесто на блины. Такое растекающееся блюдо будет. Но не жидкое, как суп. Без соли и без масла. На этом блюде живите примерно неделю. И вы увидите все время по-другому. Ваше тело очистится. Даже голодать не нужно. И можете есть вот сколько угодно, любое количество. Вот когда она записала рецепт. Через какое-то время мы с ней встретились снова. Это блюдо называется кичи в индийской кухне. Используется для очищения всего тела. Ну, максимум 21 день сидеть на этом, но это вряд ли кто сможет решиться. Может быть, кто-то сможет, не знаю. Неделю хотя бы. Если не можете, хотя бы 3 дня. У вас появится другая точка зрения на себя и на окружающих людей. Просто если изменить питание. Я сидел около 20 дней на кокосовой жидкости в Южной Индии. Ничего другого. Пост. Я вас уверяю. Вы видите все по-другому. И себя, и окружающий мир. Просто даже пища обуславливает наши мысли. Ведь мы привыкли так питаться, мы привыкли так думать. Нам иногда некоторые вещи непонятны, потому что у нас пища такая. Это для здоровья очень хорошо. Если будет совсем трудно, то подсолите немножко и чуть-чуть масла добавьте все-таки, если будет очень трудно. Но если кто-то решится, вы увидите, что у вас фигура станет, конечно же. Ради фигуры сделайте, я знаю. Сейчас даже йогой занимаюсь ради фигуры, любые асаны принимают. Ради фигуры, что только не сделаешь. Да. Женщины идут на любой риск. Но нас интересует не только фигура, но и очищение сознания, и наше, как бы, ну, жизни, качество. Пища определяет наше качество тоже, потому что тоже качество, пища тоже качество. Мы же едим качество, не просто калории. Вот это практические вещи. Мантра, пища, количество сна, количество работы, отдых, правдивость. Не плюйте в воду, еще одно правило есть. Особенно в чистую воду не плюйте никогда. Вещи никогда ногами не двигайте. Это развивает тоже неправильное отношение к вещам, к миру. Руками наклонитесь, не ленитесь. Это полезно наклоняться иногда. А когда проезжаете мимо храмов, всегда хотя бы мысленно выражайте почтение любому храму. Видите священника или муллу любого, выразите почтение в сердце, не критикуйте. Видите богатого человека, тоже скажите, это уважаемый человек, это тоже хорошая карма. Не завидуйте никому. Всем выражайте почтение. Видите нищего, дайте что-нибудь, но лучше пищу, не деньги, иначе он пропьет. Пользы не принесет. Лучше покормите его. Или одежду дайте. Но всегда что-то давайте и выражайте хорошие пожелания всем другим людям. Это практика. Как настроиться? Имена Бога, мы сказали, читайте. Если не можете повторять мантры на четках, просто книгу открывайте и читайте 99 Аллаха, или Иисусову молитву, или значение каких-то священных текстов. Или просто жизнеописание святых Евангелий читайте каждый день. Бхагавад-гиту можете читать каждый день. По одной главе или по одному стиху. Я читаю. Я же родился в Советском Союзе. Жил на крайнем севере, где не было ни одного даже храма, церкви не было. Не было ничего. Город Нефтяников. Где люди заколачивали деньги и пропивали их. Все. Хорошие люди были, правда. Но образ жизни был такой. Помните. Нам никогда не говорили ни о религии, ничего. Родители. Школа запрещала. Не слышали мы такого. Это я уже когда был взрослый, когда мой отец умер, мать мне сказала, что твой отец в молодости каждый день ходил в мечеть вообще. Я был в шоке. А почему скрывали? А запрещали, потому что. А я матери сказал, я же вырос в семье неверующих. Она сказала, как это неверующих? Я всегда верила в Бога. Говорит, мне никогда об этом не говорила. Нам запрещали. Бабушка, ты веришь в Бога? Я спросил, говорит, так раньше все верили. Как все верили? Сейчас все не верят. Вот в то время было так. А как же, что случилось? Ну, говорит, потом пришли какие-то люди, сказали, снимайте иконы, все это провокация, Бога нет. Мы сняли, раз Бога нет. Знаний не было. Вера была, знаний не было. Вера всегда впереди. Но если не обосновать ее знанием, логикой, аргументами и практической жизнью, вера уйдет. Дороги, по которым не ходят, зарастут. Это нужно изучать. Это наука, но духовная наука. Несколько иной подход. Мы не можем в пробирке Бога показать. Бог в вашем сердце, дорогие мои, там ищите Его. Это практика, это опыт личный каждого человека. Но это стоит того. Именно это нужно передавать нашим потомкам. Нашу внутреннюю жизнь, а не просто средство к существованию материального. И тогда миром не будет править просто секс, еда, оборона и все остальное, как сегодня. Весь мир просто, знаете, сошел с ума. Экономические войны. Видите, а что это? Это деньги, это выгода, потому что мы чужие друг другу, мы чужие страны, мы чужие, дружественные, враждебные. Все так это продолжается постоянно. То такая гражданская война, то Первая мировая война, то Вторая мировая война, то сейчас. Всегда это будет продолжаться, пока мы не научимся мыслить по-другому. Ну и спасибо России, что у нас этот интерес есть. Ведь мы же общаемся. Не только в Омске, во всех городах интерес колоссальный к духовным знаниям. Книги разлетаются эти. Лекции люди хотят слушать, хотят его практиковать, хотят на самом деле что-то делать. То есть это страна революции. В этом смысле это хорошо сделать духовную революцию, бескровную революцию. Это духовный коммунизм, где есть духовное равенство, любовь ко всему живому. Это великая наука. Поэтому нам есть что предложить. Не только критиковать и говорить, как мы живем, но наш потенциал божественный. Значит, последнее, что скажу. Развитие. Подняться с животного уровня на человеческий – это долг. С позиции долга на божественный – это любовь. Вот она там. Она там находится. Это наш путь. От биологического нашего сознания до осознания долга. И с этого уровня легко подняться дальше до божественного. Итак, человек, представитель Бога в этом мире должен быть. Не меньше. Спасибо. Если есть вопросы, пожалуйста. Микрофон.
Попытка знакомства на сайте знакомств, значит, мужчина, 40 лет, 3 брака было. Просто что-то там, типа разговаривают, и что-то зашла тема, значит, за Альфонсо. И мне, значит, фраза такая. Я бы с удовольствием побыл Альфонсом, решить свои проблемы и дальше, можно типа дальше, ну там, по своим делам. Но после фразы, что я бы с удовольствием побыл Альфонсом, я фу. Вот я сейчас свой вопрос скажу, мне просто интересно ваша точка зрения. Я понимаю, что я с ним больше, вот я не могу общаться. Я понимаю, что даже, ну, можно даже пофигу. Почему? Потому что я понимаю, что, ну, вот мужчина же становится мужчиной через развитие, через проблемы, правильно?
Не губите свою жизнь.
Ну, я ему как бы сказала, что нам не надо общаться. Он обиделся очень. Ну, правильно же, что, ну, вот как фраза, потому что если мужчина говорит, что я готов побыть альфонсом.
Ну, хотя бы откровенный. Сразу сказал хотя бы спасибо за это ему. Поблагодарить надо его.
Ужасно.
Не обманул, хотя бы правду сказал. Честно признался, что он хочет.
Ну, не знаю,
кто же. Это чисто сексуальный подход с его стороны. Не доверяйте никогда этим вещам. Если вы хотите, ну, жить с человеком, то очень важно подружиться с ним, стать очень близким друзьям. Это важнее, чем другие вещи.
Еще вопрос. Вот сейчас очень сложно выстраивать отношения, потому что мужчине нужен быстрый секс. Ну что, он без этого, он типа, что общаться?
Ну, смотря где искать.
Да.
Смотря, нужно найти место подходящее.
Вот сколько нужно времени для того, чтобы не обмануться и человека как-то узнать, что понимаете, он тебе для семьи подходит или нет?
Нет, 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 нет. Никакой мужчина не подходит для семьи. Если он не будет находиться в процессе. То есть, если вы не в школе, вы не получите диплом. Вы должны быть в процессе. Семья – это процесс развития. Это не просто вы готового человека берете. Нет, он не готовый, но он должен быть в процессе. Он должен принять процесс, принять ответственность и долг свой. На это нужно смотреть. Мужчина по своей природе – обманщик. Если говорить просто о природе мужчины, материальной природе. Почему долг нужен все-таки, да, учиться? Потому что по природе мужчина – обманывать. Он двойственный по природе. Я показывал вам схему, да? Или не все знали? Не все видели схему? Мужчины и женщины, нет? Не все. Хорошо, надо вкратце показать тогда, чтобы понимали, что такое мужчина, что такое женщина. Ну, схематично, конечно. Вот два полушария. Это мужчина. Это женщина у нас будет. И одно полушарие отвечает за разумные решения, рациональные решения. Другое, получается, чувственные, эмоциональные. У женщины тоже разумная и чувственная, эмоциональная сторона. Два полушария у каждого есть, так, мужчины. Чем они отличаются? Они по-разному функционируют. У мужчины это работает попеременно. Если включаются чувства, устраняется разум. Разум не мешает. Вот он похотливый, и он с ума сходит. Он опасен. Чувства поднялись, разум упал. И наоборот, если разум включается, чувства устраняются. Жесткий. Вот это проблема женщины. Не понимают, почему так. То он нежный, то грубый очень. Говорит, любит, в эту жизнь может такое сказать, такое сделать иногда. И именно он переключается. Что-то одно у него. Либо чувство, либо разум. У женщины, смотрите, работает это синхронно, как вибратор. Она все чувствует, все понимает, все знает, все чувствует, все... только не знает, что делать, что делать, что делать, что делать, что делать. Если проблема какая-то, женщина в этом состоянии, и она идет к мужу, идет к мужу. Вот ты знаешь, что такая проблема? Ты знаешь, наш сын уже стал курить? Что делать? Она, как женщина, она разум понимает, но чувства мешают ей наказать, строго поступить. Она будет всегда снисходительна. Женская природа такая, она не может жестко это сделать, она идет к мужу. А муж, как? Чувства отключаются у него, она подожди, убьешь ребенка. Он, уйди, сейчас тебе еще достанется. Берет ремень, там идет разбираться. Так это, я грубо сейчас говорю, но это вот природа мужчины. И поэтому мужчина для женщины – это защита. Потому что если она примет решение какое-то, и ошибается. Она себе в жизни этого не простит. Зачем это сделать? Зачем это сделать? Зачем это сделать? Зачем это сделать? То есть женщина всегда не виновата должна быть. А кто виноват? Он. Как будем поступать? Так или так? Так или так? Он, все, молчи, я понял. Будем делать так. Ну, не знаю, не знаю, не знаю, не знаю. Он сделал так и ошибся. А я тебе говорил, я тебе говорил. Или не ошибся. Это я тоже тебе говорил. Я замужем, я защищена. Это нормально. Женщина должна быть защищена. Нельзя ее травмировать, обвинять в чем-то, критиковать сильно. Ее нужно любить, уважать и защищать. Так, это природа женщины. Поэтому мужчина ей нужен в этом смысле. Видите, эмоционально, не только сексуально, но и эмоционально, по природе вещей необходим защитник. А с другой стороны, у мужчины вот этого разума и чувств берем за единицу возможности, условно. У женщин доходит до 9 единиц глубины разума и чувств. О. До 9. Не по всем параметрам. В некоторых параметрах до 9 единиц глубина женщины другая. То есть для нее представление о любви не такое, как у мужчины. Она это чувствует глубже. Страдает тоже глубже. Материнство переживает тоже глубже. Все события переживают глубже. Иногда до 9 раз. Это много. Это очень много. И она дает почувствовать эти вещи мужу. Через нее он может почувствовать, насколько это важно или опасно. Его единица не позволяет ему все до конца прочувствовать. Он может не предвидеть какие-то, не предчувствовать, а она может предчувствовать, предвидеть события. Благодаря этой чувствительности особой. Но, опять же, есть еще одно но. При этом 9 единиц означает, что оно глубоко в материи находится, а он в 9 раз свободнее от материи. Поэтому он ведущий, принимающий решение. Она более обусловлена. Заметьте, все женщины только и думают, муж, семья, дети. Муж, семья, они очень зависимы от этого. Они сильны именно когда замужем. А мужчина силен, когда не женат. Как это примирить? Сейчас скажем. Веды объясняют, как строить отношения. Правильно нужно. Мужчина, если он похотливый, вот такой вот разум, ну, придурок называется, разума нет, значит, только одни вот похотливые мысли, тогда для него семья будет кабала. Жена будет постоянно его сверлить, будет недовольна, будет бояться, будет все. Дома будет постоянно тревога, потому что ты похотливый, то туда смысл, то туда пошел, ты изменяешь меня, и все, это не жизнь уже, все. И она постоянно будет туда не ходи, а почему-то так, скандалы, скандалы, скандалы. Так, все, он теряет свободу на самом деле, если он похотливый. Если он не похотливый, а применяет разум, сам себя контролирует, тогда написано в Ведах, если он способен, обучен контролировать разум, если мысли может возвышать свои от похотливых вещей, тогда написано, мужчина, муж, может идти куда хочет и возвращаться, когда пожелает. И жена беспокоиться не будет. Любовь? Никуда он не денется. Это еще не все, дорогие мои. Это еще не все, не вся наука. От какой женщины мужчина никогда не уйдет? Это тоже наука, это тоже нужно объяснять. Сегодня у нас мало времени на это. Как стать такой именно женщиной, от которой никто не уйдет никогда? Помните эту пословицу русскую? От хорошей бабы мужик не уходит. Кто же эта хорошая женщина? Какая она? Это тоже написано. Видите, все подробно описывается. Это дхарма семьи. Почему нужно быть мужчиной? Почему нужно быть женщиной? Что это означает? Как это взаимодействует? И как они помогают друг другу? Куда они идут вместе? Цель устанавливает мужчина. То есть порядок такой. Муж служит Богу, жена служит мужу. Дети подключаются в эту иерархию автоматически. Проблем отцов и детей не будет. Если есть над мужем, еще авторитет более высокий. Это также спросили одного святого. Если государство авторитет выше, законченный авторитет, то кто конфликты между государствами будет решать? Он сказал, только Бог. Если Бога нет единого, никто не решит эти конфликты. Только война. То же самое в семье. Если Бога нет, кто авторитет? Муж говорит, я сказал. А жена говорит, я думаю по-другому. Нет авторитета. Дети наблюдают, а у нас свое мнение, дорогие мои. Вы уже устарели, отцы и дети. Я спросил Аманашвили об этом. Есть решение проблемы отцов и детей? Он же педагог. Он говорит, нет, пока. Обещает Нобелевскую премию за это, но пока нет, не найдено решение отцов и детей. Потому что брак не освящен, нет авторитета. Люди не принимают авторитет. Дети не принимают авторитет родителей, жена не принимает авторитет мужа, муж авторитет жены. Вот и все. Поэтому без Бога нет гармонии. Мужчина с Марса, женщина с Венеры, так говорят, с разных планет существа. То, что один понимает, другой понимает, совершенно по-другому видит. И поэтому говорится уважение. То есть нужно знать, что жена это имеет такую природу, ее нужно уважать. А муж имеет такую природу, его нужно уважать. Он бывает то грубый, то чувственный. Это свойственно ему. Так свойственно. И если женщина начинает его поучать, для его разума это выглядит странно. Оскорбительно. Он думает для себя, она думает, что у меня нет своего разума. Она думает, что я глупый по отношению к ней. Это для него оскорбительно. Она не дает ему прямых наставлений. Она задает вопросы, она общается гибко по-другому. А если женщина подходит с проблемой к мужу, а он просто решение с позиции разума выдает, это ее оскорбляет. Ей не нужно решение. Ей нужно просто ее выслушать, эмоциональную поддержку дать. Все что. Просто говорит, ее не понимать, а любить надо, и все. Просто нужно дать ей эмоциональную поддержку. Но я уже же все понял, все ты мне сказал, вот делай так, все будет хорошо. И он, у нее проблема. Он меня не понимает. Оказывается, нужно просто выслушать человека, побыть вместе, вот и все. Она успокаивается. Также в Ведах говорится, что каждый месяц муж обязан дарить подарки жене. Давать дары, принимать дары – это обмен любовью. Угощать пищей друг друга в семье – это обмен любовью. Обмениться сокровенными мыслями – это обмен любовью. Так любовь развивается. Пища, дары и сокровенные общения. Три фактора. Это все написано. Надо изучать книги. Почему все выдумываем? Кто прав, женщина или мужчина? Ни тот, ни другой. Нет. Они должны научиться общаться вместе. И первый этап влюбленности затмевает все. Все кажется хорошо. Мы любим друг друга. И умрем в один день. Все. На свадьбе все старики плачут, когда видят их. Что впереди еще будет много испытаний, конечно же, у них. Видно, что это молодежь глупая еще. Они эгоистичные. Ой, у них. Берегите друг друга. А они понимают, они старые, они уже не... у нас любовь. Хорошо. Влюбленность длится... Ну хорошо, медовый месяц, ну кто, какое-то время. Потом идет привыкание. Природа материальных чувств, привыкание, а потом пресыщение даже. И вот когда идет привыкание, приходит, тогда мы видим вдруг недостатки друг друга, бытовые. Зубную пасту вдавливают вот так вот. Ну кто так делает? Вот так нужно вдавливать. Понимаешь, я тебе сколько раз уже говорила. Уже раздражение вызываешь, понимаешь? Почему ты так выдавливаешь эту пасту? Скандал начинается уже. А ты шаркаешь ногами, когда будешь по квартире постоянно, раздражаешь меня. Только ты что, меня уже не любишь? Нет, нет, я люблю, но ногами не шаркай, пожалуйста. Люблю, но пасту выдавливаю по-нормальному. А ты чавкаешь за столом. Ну, простые бытовые вещи раздражают людей. И что тут сложного? Ну, не чавкай. Чего ты начинаешь продолжать чавкать? Вот я такой, прими меня вот такой. А я буду шаркать назло. Но шастра говорится в Священном Писании, жена не должна вредить мужу своим характером, делать все наперекор. Они должны слушать друг друга. Чавкать, хорошо, не буду чавкать, шаркать, не буду шаркать. Все же просто. Ложное эго не позволяет, это гордость. Характерами не сошлись, называется. Гордыня, вот в чем проблема. В маленьких вещах уступить не можем, смотрите. Бытовые сцены, просто, вот, просто раздражает, поставил на стол то даже получается, или это, вот простые элементарные вещи, вызывают раздражение у людей. А почему раздражение в принципе? Потому что человек не выполняет высший долг. Когда он выполняет высший долг, он никогда не будет раздражен, он всегда будет умиротворен и удовлетворен. Если вы видите несчастного человека, это человек, не исполняющий свой долг. Он не знает, в чем его долг. Ни семейный, ни человеческий, ни перед Богом. Вот в чем проблема. Поэтому Писание говорит, какой у нас долг есть перед Богом, перед обществом, перед семьей, перед детьми. Давайте эти предписания делать, и вы будете счастливы. Не надо превращать эту жизнь в комфорт. Это ложь. Какой комфорт? Это будет трудно. Это будет аскеза. Но это будет жизнь настоящая. Это будет подвиг. Мы к этому готовимся. И детей, если готовить, нужно именно к подвигу, к великой жизни, а не к комфорту. Не надо их изнеживать, их разум и их чувства. Потом малейшие вещи, они обижаются, и все не так, они капризничают. Никогда вы не удовлетворите чувства, никогда. Их нужно уметь контролировать. Это некоторые моменты из психологии. Нет, ты уже задавал вопрос, дай другим.
Хочется задавать много вопросов.
У меня вопрос по деткам. Я работаю в учебном центре и детками семейном обучении, то есть как бы школа, но без рамок школьная. И часто во время уроков, как и с словами, Николая Шумини, я делюсь с ребятами своим опытом, своими знаниями, вот теми частичками информации, которая вот вся здесь прозвучала. Они приносят это все домой. И родители меня спрашивают, а как, а почему, а зачем. И вот тут я чувствую противоречие между своими полномочиями, своей компетенцией разговаривать на эти темы с родителями. Потому что деткам начальной школы, до 6 класса, да, я легко объясняю, они легко меня понимают, но когда они дома пытаются эту информацию повторять, получается какая-то абракадабра. Как мне поступать?
Известно, если нужно работать с родителями.
А вот я не могу,
не всех детей нужно принимать, не всех детей нужно принимать, нужно сначала позволение родителей. До совершеннолетия мы не имеем права
вмешиваться. Я картину мира им свою не транслирую.
Не имеем права до 18 лет, все родители против. Угу. Поймите, что есть семьи атеистические, мы туда не вмешиваемся. Никакой войны не должно быть. Это вопрос выбора. Если кто-то атеист, пусть как атеист живет, ну как порядочный человек тоже может жить. Мы не должны объявлять войну никому. Значит, сначала нужно согласие родителей. Вот у нас будет вот такое обучение, вот с такими элементами духовности. Как вы смотрите на это? Объясните им тоже, если есть вопросы. Если, о, нет, нам это не нужно, ну, простите, все. Но выбирайте тех детей, с которыми родители, с ними будете сотрудничать. Это будет очень хорошо.
Спасибо большое за лекцию. Как не потерять веру после удара судьбы?
После удара судьбы? Да, бывает такое. В Библии на этот случай есть история Иова. Спасительная история Иова. В Ведах тоже есть много историй. Правда, это может быть очень тяжело вынести. И сохранить веру, и жизнь вообще. Случаются такие тяжелые вещи. Это факты. Иов. История Иова. Дьявол подходит к Богу и говорит, позволь мне. Я тебе скажу, что Иов на самом деле не святой. Он так выглядит. Просто потому, что у него все хорошо, у него хорошая семья, у него много скота, у него много учеников, он богат. Дай мне его богатство. И посмотришь сам, какой он твой святой. А Бог говорит, бери богатство, но душу не трогай, душа моя. И тут случается пожар, дом сгорает, овцы разбегаются. Потерял богатство. За один день все. И он все это смотрит и говорит, ну что ж, Бог дал, Бог взял. Будем продолжать служить Богу, как раньше. Печально, но веру не потерял. Дьявол снова подходит к Богу. Но это еще не касается его семьи. Это всего лишь богатство. А позволь, я возьму его семью. И посмотришь, какой ты святой. Бери, слава Богу. Только душу не трогай. Душа моя. Умирает из семьи его дети. Это удар судьбы серьезный. Вов плачет, переживает, тоже говорит, ну, на все воля Бога. Такова судьба. Приходит его утешать ученики, он проповедует, что все это собственность Бога, нам тут ничего не принадлежит все временно. К этому тоже бывает, нужно быть готовым. Его утешают, сострадают, но все образовывается. Но тут дьявол говорит, это его еще не касалось. Под горе возьму его тело и сделаю, что хочу. И ты увидишь, какой он святой. Возбери, но душа моя, черная оспа. Он терял богатство, семью. Теперь черная, изуродованная этой черной оспой. И тут он начинает сетовать на Бога. Это твоя благодарность за мое служение. Я в тебя верил всю жизнь. Я другим говорил о тебе. Я читал только Священное Писание. Я каждый день молился тебе. Это твоя благодарность. Это такой ты добрый Бог. Это описано в Библии, не скорее он. И тут Бог является перед ним. И ты, Иов. А что ты вообще о себе возомнил? А где ты был, Иов, когда творил весь этот мир, чтобы показывать ему этот мир? И когда это явление случилось, Иов стал просить прощения Бога за свою маленькую веру. Эта история спасает многих людей. Она как раз вот для этих самых таких сложных ситуаций. И в Ведах немало подобных историй, когда люди переживали очень. Возьмите Махабхарату, история пандавов. Врагу не пожелаешь их судьбу. Но какое величие. На чем мы учимся сейчас? Какие примеры они нам оставили? И их провел этим путем Бог, чтобы показать, какие настоящие святые люди, цари. И какая самая святая женщина в Рупаде, кто это такая. Иначе, если бы не было этих трудностей, как бы мы поняли, что это такое, что это за люди. Они прошли через все, которые можно мыслимые трудности представить. Пришла эта женщина и все пандавы. Никто бы из нас не выдержал и десятой доли того. Но это Махабхарата. Сейчас весь мир смотрит и слушает ее. Мы учимся на этих вещах. У нас будут свои трудности. Не думайте, что нам пошлют какие-то трудности, которые мы не сможем пройти. Нет, спасибо. Все с уважением будет, но жизнь не будет легкой. Она уже сейчас нелегкая. Мы хотим ее облегчить? Нет, мы должны спасти свою жизнь, не просто облегчить. Она на самом деле должна быть очень счастлива. Даже при таких потерях мы должны выдерживать эти удары судьбы и знать, что делать дальше. И общение, конечно, нам помогает, духовное общение нам очень помогает. Обычный человек, что он скажет? Он, если даже хочет помочь, как он поможет? Просто скажет, ну, все будет хорошо, успокойся, все будет хорошо. Он не знает, ну что еще можно сказать. Он страдает, но что он может предложить? Он не знает, будет ли хорошо на самом деле, но он скажет так, будет хорошо. Хотя бы вот верьте в это. Мы так привыкли говорить. Наджанам, наданам, насундарим, кавитам, ваджагадиша камая, мама джанмани, джанмани швае, баватам, бхактирахай, туки твои. Это говорит читание Махапрабху. Оставил на 8 стихов, это 4 текст. Я не хочу богатства. Не хочу последователей верных. Не хочу красивых женщин. А что же я хочу? Я хочу жизнь за жизнь служить тебе. С такой любовью нужно жить. С такой любовью преодолеть можно любые препятствия. Даже смерть победить можно. Так написано. Это же временно, в любом случае.
Если можно, еще один вопрос онлайн. Как отличить истинную веру от самообмана?
От самообмана? А авторитетно должно быть правильно. Почему вы читаете книги? Основываться нужно на священных писаниях изначально. Не просто чьи-то труды читать. То есть существует преемственность. Обязательно нужно из преемственности брать знания. Молоко берем от коровы, так? Воду из реки, так. А знания откуда берем? Нужен духовный учитель, другого источника нет. Хорошо, вы скажете, ну а вдруг он обманщик? Вот я пошел к стоматологу, а он мне испортил здоровый зуб. Неквалифицированный оказался. И что же, я теперь никогда не пойду к стоматологу? А если зубы заболит, нужно же идти к стоматологу? Только найти нормального стоматолога. Вы не можете обойти этот принцип. Все равно нужен учитель. Да, много обманщиков, людей, которые имеют свои представления какие-то, и не могут дать ответы полные на все вопросы. Но это не означает, что нет вообще духовных учителей. И стоматологов не существует. Существуют духовные учителя. Кто такие? Кто посвятили свою жизнь, тело, ум и речь служению Богу. Тело, ум и речь. Смотрите внимательно. Читайте, где описаны их качества. Описаны кто-то такие. Ищите, найдете. Обязательно найдете. Если Бог в вашем сердце, Он первый узнает об этом. Здесь кармы нет. Я вам скажу это по секрету. Это секретное знание на самом деле. У нас есть карма. Но когда вы обращаетесь к Богу, там кармы нет. Дверь-то всегда открыта перед вами. Вопрос нашей искренности. И все. Все образуется. Если ученик готов, гуру сам придет. Это непреложный принцип. Непреложный принцип. Не бывает по-другому. Это закон. Вопрос нашего искреннего желания. Вот и все. Просто стучите, вам откроют, так говорится. То же самое. Не надо сомневаться в этом.
Еще один вопрос. Меня муж очень часто обижает. Что делать, если я молюсь, но ничего не меняется?
Муж обижает, она молится, и ничего не происходит. Вопрос, может быть, времени, и потом человек может молиться, конечно же, но еще раздражать своего мужа чем-то. Нужно найти еще конкретную причину. Что его раздражает? Почему обижает? Женщина, жена не должна раздражать своего мужа. То есть нужно конкретно ситуацию обсудить. Тогда можно точно ответить на вопрос. Значит, одна сторона не может быть полностью виновата, две стороны взаимодействуют. Нужно тому и другому извлечь какой-то урок. И мужу, и жене. Одна женщина пришла к мудрецу и говорит, вот нет детей у меня, помогите. Он говорит, хорошо, проведем ягью сейчас специально для рождения детей, чтобы все было благополучно. И дал ей фрукт с этой ягью, говорит, вот съешь этот фрукт и забеременеешь. Все, иди. Она съела фрукт, ничего не произошло. Она снова вернулась. Он говорит, ты мне дал фрукт, прыгал ягью, но я не забеременела. А муж-то у тебя есть? А мужа нет. Вот смотрите внимательно. Вы молитесь, а что, как вы себя ведете при этом? Вы продолжаете вести себя по-старому. Если вы молитесь, вы должны изменить свое поведение. Бог свет должен подсказать вам, как себя по-другому вести. А вы молитесь, чтобы он изменился, верно? А он продолжает говорить, а я не слышу твоей молитвы. Ты продолжаешь вести себя плохо. Твоя молитва не работает. Он смотрит по-другому на эту историю. Если вы на самом деле общаетесь с Богом, вы изменитесь так, что все ваши родственники изменятся. Вы по-настоящему изменитесь. И вот так вы измените свою семью именно, когда сами будете меняться. Что все виноваты. Все, кто страдает, все виноваты. Не то, что вот муж плохой, поэтому я страдаю. У меня тоже есть вина в этом. Хорошо.
Скажи, пожалуйста, когда в посту передаете искушение, когда без поста?
Как, еще раз?
Вот когда в пост держишь, передает искушение, и когда без поста искушение передает. Искушение идет, что... Да, искушение, допустим, идет так, чтобы их баловать.
Насколько далеко нам путь совершать?
Какое искушение преодолеть нужно? А, во время поста?
Да, поста и потом.
Нужно просто подольше попоститься и... Смотрите, пост, пост для чего совершается пост? Есть пост в благости, в страсти, в невежестве, в разных гунах природы посты существуют. Пост в невежестве – это как самоистязание, это не рекомендовано. Пост в страсти – как раз с нетерпением. Я жду какого-то результата и просто терплю, думаю, когда же он кончится, этот пост. Но выдерживаю, потому что ну, мне нужно как-то престиж свой, да, поддержать, что я совершаю этот пост. В глазах людей не проиграть. А пост благости, для чего он совершается пост? Для того, чтобы ум направить на духовное. То есть мы не едим, на это время не тратим, мысли тоже не тратим. И от этого желания ум возвышает как раз в духовную сферу. Мы должны читать, например, книги духовные или повторять мантры, то есть занять ум свой нужно. Тогда все будет хорошо. Благости все будет хорошо. И сначала это будет подобно яду, а потом станет как нектар. Это очень хороший опыт. Пост нужен для молитвы, на самом деле. Помните, да? Пост и молитва всегда вместе. Без молитвы это всегда будет вот, с раздражением, с таким.
Еще вопрос есть один. Если позволите, спасибо большое за лекцию. В беседе с людьми, которые ну, к Богу относятся очень осторожно, вот аргументация по поводу того, что я не делал, упирается в то, что я мозг. Описываю. То есть без руки жить можно, без ноги жить можно, а без головы как будто трудно представить, что человек живет. И как вот в этой ситуации, вот именно в диалоге научно получается, к чему апеллировать, чтобы опираться, чтобы обнаружить сознание?
Это несложный фактор, потому что много опыта, когда мозг умер человека, а он живет. Сердце работает. Какие-то функции там дополняют механизмы, искусственное дыхание, но сердце работает. Мозг уже не работает. Это несложная тема. Много таких примеров. Когда отключают уже аппарат, потому что он будет так жить сколько угодно. Но головы уже нет. А сердце работает. Поэтому сосредоточьте жизнь в области сердца, а не в мозге. Мозг – это просто компьютер, где работает, это офис, где работает сознание. Поэтому кажется, что я мозг. Но это я же не чувствую свой мозг, я чувствую свои мысли. Я свои мысли чувствую. Но мысли зависят не от мозга, а от состояния, внутреннего состояния в сердцевине. Если расстроен, то и мысли меняются. Смотрите, зависимость от настроения. Называется умонастроение. Мозг реагирует на настроение, внутреннее настроение человека. От этого идут его размышления. Если вы, наоборот, отпустите свой мозг, послушайте сердце, вы поймете то, что раньше никогда не понимали. Если пытаетесь умом понять все, он вам ничего не ответит. Спросите ум, кто я? Он не знает. Нет ответа.
Добрый вечер, сам значит, очень ценно, что мы здесь вообще проводили лекцию. И вопрос вот такого характера. То есть у нас супруга сейчас ну, происходит, да, в мозг читаем, в общем, лекции слушаем, но вот как вот двигаемся постоянно. Как донести родителям аккуратно, чтобы они поняли, чтобы они тогда не одежду все. Понятно, что мы, ну, как-то вот, помаленьку, нам хочется убедиться, но то, что мы узнаем, что такое.
Они могут и не принять это как практику, но они научатся это уважать. Если вы начинаете практиковать на самом деле в семье, да еще вместе с женой, это революция для всех родственников будет. Это потрясение будет для всех. Просто то, что вы стали вегетарианцами, это уже перевернет все у них внутри. С ними за стол садитесь и не едите пищу. Да вы что? Это революция в семье. То есть теперь вы будете под их наблюдением постоянно находиться. что там они делают, как там с детьми работают, сколько получают, что повторяют, еще повторяют. Им только про это и думать. И через несколько лет они обычно все будут склонны к какой-то духовности своей, насколько возможно для них. Конечно, конечно, конечно. Но редкие случаи, честно говоря, редкие случаи бывают, когда люди демоничны по-настоящему, но это редкий случай. Демоничные люди, они до смерти дадут, но не примут ничего. До смерти дадут, такие случаи тоже, но это очень редко. Обычно просто человек непривычно, не знал об этом, не понимает, что вы делаете. Но с течением времени он будет чуть-чуть больше, еще больше через вас понимать, еще больше, видя ваши качества, ваше какое-то развитие, все остальное. То есть со временем это возможно. С каждым человеком это возможно. Но демоны — это редкий случай. Это как исключение, но бывает.
Наверное, еще один завершающий вопрос, мы уже время перебираем. На лекции вы говорили о священных мантрах. Скажите, пожалуйста, какую мантру повторяете вы или молитву?
Да, повторяю мантру. Не скажу как. Что, сказать что-то? Ну, иначе будет что тогда? Что я навязываю какие-то вещи, нет? Я повторяю мантру, хорошо, для меня это хорошо, но вы выбирайте сами. Если кто-то лично ко мне подойдет и скажет, я хочу повторять вашу мантру, я скажу. Вообще повторяю Хари Кришна Махамантру. 40 лет уже. Каждый день это занимает у меня в среднем 1,5-2 часа. Но это минимум. Иногда я больше повторяю. Какое-то время вначале повторял, сейчас скажу, по 6 часов. То есть все свободное время от работы. Спал где-то часа 4. В течение месяца повторял по 6 часов мантру. Успевал делать все обязанности по дому и по работе. Значит, все лишнее, оказывается, время находилось. Много еще оставалось для отдыха. И через несколько дней такого опыта я увидел, что люди живут очень мало. Глазами увидел. Что жизнь пробегает у них очень быстро. Они не знают об этом ничего. И бессмысленно. Как они идут по улице, идут в магазин. Я вдруг увидел их мысли, их настроение. Они во что-то верят, но на самом деле ничего не получают из того, что не верят. Я видел их угнетенность вдруг. Я зашел в магазин в какой-то, видел там свиную голову на прилавке, думал, боже мой, я видел эти ее чувства, когда ее убивали, на ее выражении. И подумал, разве это пища? Это была мантра Васту Шакти. Я видел, что реинкарнация очень быстро происходит. Нам кажется, что мы живем долго, но прожив жизнь, сколько вещей мы вспомним, сколько мы запомнимся, лишь несколько мгновений жизни ценных были, всего-то навсего. Остальное было ожидание, или тяжелая работа, или скука. Что останется после этой жизни? Почти ничего в памяти, впечатлений, что мы несем с собой. Это тоже через мантру чтобы проявилось. То есть просто вы увидите все эти вещи. Мантра Хари Кришна очень сильная, вот в чем дело. Поэтому ее нужно практиковать под руководством, дорогие мои. Не экспериментируйте так просто. Не так, что вы начали повторять, потом бросили, потом опять начали, потом снова бросили, потом пошли туда-сюда, вы заблудитесь. У вас будут большие проблемы. Хари Кришна мантра дается тому человеку, который начинает уже и идет до конца, на финишной прямой. Тогда вот вам Хари Кришна мантра. А если вы еще ищете, не спешите. Почитайте книги, практикуйте, как вы сейчас чувствуете, как понимаете. Подождите, со строгой практикой не спешите. Безрассудно не делайте это. Это требует особого отношения к этому звуку. Особое внимание. Для этого требуется даже посвящение, смотрите. Этому жизнь посвящается вообще. Это серьезный вопрос. Получить мантру – это серьезная тема. Это не игрушки. Игра с огнем. Если даже семья, если женился, не разводись. Это тоже игра с огнем. А тут с Богом отношения у вас. Напрямую, если берете эту банту, напрямую вы общаться начинаете. Все, что тут написано, вы видите глазами потом. Это не книжное знание. Это законы, в которых мы существуем постоянно, но невидимых. Ома гьяна тимиранда ся, гьяна джана шалакая, чакшур, намритам, гьяна тасмай, шигуравинамга. Поэтому выражаю почтение своему духовному учителю, который дал мне факел знания, потому что я родился в невежестве, во тьме. А теперь у меня есть свет, я могу видеть. Второе рождение называется. Вот что такое мантра. Маха-мантра. Давайте пока почитайте, познакомьтесь без рывков. И когда вы на самом деле серьезно сделаете выбор, это другой вопрос будет. Тогда я вам расскажу кое-что о мантре.